Ну что, всем доброе утро. Мы начинаем. У нас второй день, вторая часть 53-го синтеза. Ну, когда-то, может быть, 58-го будет, 56-го. 32-й синтез, соответственно. Прежде чем к геополитике переходить, мои любимые, наши любимые, перейдем пока к ночной подготовке. Ночная подготовка, экзамен. Я думаю, что ну, тут все уже пожаловались, порадовались, что ночью просыпались, что-то происходило, всякое снилось. Ну, давайте, порадуйте меня. Что же там такое, вам ночью такое интересного рассказали? Опять-таки, повторюсь, да, никто не требует, чтобы вы пересказывали сон. Сон – это не про ночную подготовку. Сон – это тонкий мир. А вот проживание, распознание, настройка, когда вы не просто вот знаете, что вы были в ночной подготовке, а настраиваясь на Евдеева, на Кутхуми, на Отца, вот впитываете, и есть некие внутренние какие-то осмысления, некие образы, осознания какие-то вот...
Почему? У меня какое-то вчера было удивительное ощущение, прям с утра, какой-то умиротворенность, радость. Вот сегодня тоже такое состояние.
Это и радует.
Когда такие вещи говорит, вчера думаю, господи, да о чем, Руслан?
О негативе.
Все так прекрасно.
Все прекрасно. Здесь, смотрите, это же я не к эмоциональности, чтобы там все плохо... А как неким течением, вот, кстати, как раз ночная подготовка, кстати, в том числе с этим связана, не буквально в смысле про там, войну или геополитику, да, а про Евдеева каждого. То есть у каждого у нас Евдеева каждого. В принципе, мы вчера не стяжали, но вот сегодня стяжаем, но все равно работа шла как раз с Евдеевой. И по вчерашним таким обсуждениям у нас вот выявлялось, да, у каждого из нас есть некая потребность, да, у кого-то развитие, у кого-то любовь, у кого-то какие-то там свои какие-то образы, мы чего-то хотим. То есть это нормально, в принципе... По-человечески это понятно, у каждого из нас есть некие такие вот наши сугубо личностные какие-то потребности и устремления. И вот здесь как раз начинается такой нюанс, что мы упускаем. Когда мы говорим о «я» или о каких-то наших каких-то вот взглядах и так далее, мы волей-неволей переключаемся на себя, на внутреннее. И упускаем внешнюю материальную реальность. То есть вот вчера я тоже кстати, проговорил, вот вы настраиваетесь на город, на среду или на ваши условия, когда вы проживаете не вот эту вот условно материальную реальность, да, а тонкоматериальную, так скажем, эфир, астрал, ментал, как некие такие процессы течения, движений, вот состояние, то самое состояние радости, как не просто вот у меня внутри, да, а вот вокруг меня среда радости. Суть какая? Большинство людей, оно зациклено как бы на себе. То есть вольно-невольно мы как бы в большей степени погружены в свои какие-то ощущения, переживания, проживания, радости, горести и так далее. И очень мало проживаем внешнее. Но при этом на человека очень серьезно воздействует внешняя среда. Вот это бытие определяет сознание. Да? То есть когда, я в радости, я прихожу в некую негативную среду, даже если никто не ругается негативно, я постепенно погружаюсь в нее среду, начинаю постепенно становиться негативным. И наоборот, я в негативе прихожу в некую позитивную среду, все там вот, улыбки, некое состояние такой вот позитивной среды, вольно-невольно у меня тоже как бы меняется настроение. Так ведь? То есть оно незаметно, то есть человек свойственен к рефлексии в плане от чего, то есть на настройку на реальность, на материю, потому что он в большей степени в себе. И он в меньшей степени проживает или чувствует внешне. Это вот как раз таки люди там астральные, чувствительные, они в большей степени проживают некую энергетику и так далее. Так ведь? Вот я в свое время там с мамой как-то пошли в магазин, давно еще до синтеза, вот тоже заходит, ой, здесь какая-то энергетика плохая. Нормальная энергетика. Магазин, товар, как бы. Ну, мужчины они более такие, менее, вернее, чувствительные, более такие кондовые. Я вот захожу, как бы, ну, магазин, ну, товар, ну да. А она что-то там вот. Ой, не пошли отсюда, в смысле, здесь что-то не. Ну, как бы, наверное. И, ну, она, как сказать, дадам это больше свойственно. И вот само состояние, да. Понятно, что это не будет за секунду, а ты пришел в негатив, сразу стал негатив. Нет, это состояние такое постепенно давлеющее. То есть ты приходишь, вот там кто-то ищет место силы, да, ты же пришел, ты же знаешь, что там сразу там силы, да, это пребываешь в неком месте силы и преисполняешься некой энергии. Так ведь? Вот многие там ищут место силы или наоборот разломы, которые там, куда силы утекают. И мы интуитивно ищем какие-то такие моменты, где нам приятно, нам комфортно, и вот есть некая среда, которая нам дает, помогает нам, или силы дает и так далее. И вот тебе представьте, что... Когда мы говорим о Евдееве каждого, вы, оперируя огнем, синтезом, настраиваетесь на вашу среду материальную. Эфир, астрал, ментал, чувственный, ментальный вокруг вас, оно есть. То есть вы проживаете себя, но вокруг вас есть, вот вы приходите в семью, вокруг семьи, в семье у вас есть некая ваша такая семейная среда взаимоотношений, так ведь? То есть мы можем, там, условно говоря, муж может быть там в негативе, я в позитиве, или наоборот, или просто в некой нейтральной состоянии, но между нами всегда есть некая такая общая, погода некая энергетическая среда. Да, погода в доме. То есть вот некая такая среда, которая, хотим мы не хотим, она все равно воздействует на нас. Если там супруг или супруга входит там хмурый и так далее, это вольно или вольно все равно на нас действует. Да, как бы очень сложно улыбаться, если противоположность твоя сидит в неком негативе. И наоборот. И вот, соответственно, вот теперь представьте, когда вы переключаетесь с позиции вот, саморефлексии, вот, погружены в свои какие-то вот состояния, вы начинаете сопереживать вот этой общей, не человеку, то есть не на то, какой там человек хмурится или радуется, да, а вот на этой вот некой общей среде, вот этой погоде в доме, да, когда вы начинаете. Погода в доме, погода в коллективе, погода в городе, погода по планете и так далее. И тогда вы начинаете созидать ее. То есть, если я начинаю настраиваться, то тогда вот здесь нужно увидеть такая руководящая роль огня. Огонь фиксируется или фокусируется на то, на что вы обратили внимание. То есть, вот вы обратили или смогли прожить, почувствовать, поощущать какие-то состояния, негативно или позитивно, неважно, здесь уже опять-таки вопрос. Вы на это способны, то есть, как только я это ощутил, прожил, сфокусировался, на это фокусируется огонь. То есть появляется такая фокус внимания управленца. Понимаете? То есть причем это не с позиции какой-то наблюдатель, созерцатель, да, а огонь сразу начинает воздействовать на то, на что вы сакцентировались. Вот если вы в энергии, то есть когда вы погружены во внутреннее, внешняя среда на вас воздействует. Вы как бы вольно или вольно начинаете проникаться общей средой. Как только вы сознательно акцентируясь на погоду, природу, вот эта погода не плюсовую или минусовую, да, вот как... Вторую неделю, второй синтез цветы. Это вот сама среда такая весенняя. С одной стороны, да, оно как бы там солнце яркое, тепло после зимы, оно как-то повышает настроение. Не только погода в виде природы, да, а вот именно еще и... Ну, хотя она тоже воздействует, да, как только солнце появляется, мы хотим, не хотим, начинаем улыбаться или как-то вот состояние, настроение повышается. Вот это же тоже внешняя погода. То есть есть погода природная, есть погода общечеловеческая. Да, вот, там общечеловеческая, это вот можно сказать в новостях и так далее. Как это опять-таки у Фоменко есть такое, говорит, добро всегда побеждает зло, кроме 9-часовых новостей. То есть есть новость как некая объективная реальность, которая происходит в общем, да, по планете Земля, с человечеством. И опять-таки здесь мы тоже можем акцентироваться. То есть не на то, что показывают там в новостях там Иран, Америка, Украина и так далее. Она такая вот, мы все в неком таком общем квантовом поле, да, вот как сегодня пошутили уже, там, я там последние синтезы, многие синтезы говорил, там, про кванты, там, и так далее, и вот смотри, угловые в диво квант начинают проявляться, там, живая материя, какой-то момент тоже живая материя, можно сказать, что он меня считал, нет, это общее информационное поле и в дивной, то есть, когда где-то идет фокус, вот у кого-то у него на уме, на другой и так далее, но в общей информационной среде, оно, вот мы все это проживаем. Вот когда мы включаемся на EFDIVA, это вот как раз таки масштаб такой общности разными видами материальных реальностей, ну, допустим, там 64 хотя бы, да, если взять минимально, или 1152 части, то есть 1052 там иерарха, видов материи и так далее, когда вокруг нас это все не в неком вакуумной среде, да, а оно имеет определенное потоковое состояние. Представьте, 1152 потока. Ну, представить-то можно, прожить пока сложно. Там, иерархия, или хотя бы 576, хотя бы 384, или 382. Сколько у вас там аватаров? 384, вот. Ну ладно, пускай 384, вот. То есть вокруг нас 384 вида огня инь, аватарасы синтеза. Понятно, что столько нам пока очень сложно как-то прожить, возобразить, даже вот если почитать, да, 1, 2, 3, 4, 5, до 384, это много. Поэтому как бы возьмем базу, да, 16, 32, 64, хотя бы, 64 вида материи, вокруг нас это вот некие потоки среды, среда и так далее. И вот, соответственно, когда вы начинаете на это акцентироваться огнем, то есть вот сопереживать, да, какие процессы происходят в этих видах материи, мы начинаем на это воздействовать, влиять. То есть огонь тут же начинает на это включать такой созидательный процесс. Так как у нас курс служащего, то есть вы начинаете созидать, и идет такой трансформационный процесс. Вот здесь как раз вы видите закономерность, да? Если вы акцентируете на себя, как на внутреннее, материя вас, на вас воздействует, то идет через внешние условия, мать, материя, аватаресы начинают вас как бы развивать. Как только вы переключаетесь на огонь, отец, аватары, и сопереживаете наоборот. То есть ваш акцент от себя переключается на материю. И вот здесь опять повторюсь, этот акцент, да, не на людей, как это Маша Петевайс, или там деревья, или природа, и так далее, а на виды материи, потоки синтеза вот вокруг нас. Вы даже сейчас, да, вы можете на себя как-то настроиться и вот прожить комната, а помимо там свежий воздух, прохладный воздух, теплый воздух, в чем там город и так далее. Субъективно, здесь опять-таки нет какого-то идеального, правильного ответа, да, у каждого из вас будет какой-то свой взгляд. Прикрой немножко. Ну, давайте.
Знаете, вот интересно, я сейчас слушаю вас, да, и вот понимаю, что все эти СМИ, да, это сознание человечества направляет на негатив.
Да, да.
Вот это там, вот это.
Это то есть на манипуляцию.
То есть хорошего нет. И у людей, ну, бессознательно внимание действительно уходит туда. Но где внимание, то и развивается.
Да.
То есть пока сознание человечества и каждый не перевернет, а что хорошего сейчас происходит, а что позитивного, а что мы, вот куда мы двигаемся, в таком здоровом ключе.
Правильно, правильно.
Это не произойдет, но это однозначно.
Это система покупки. Управления, то есть элита, ну или там власть имущие, или те, кто вот управляет, в принципе, этот управляющий, они через СМИ, через те или иные вбросы, те или иные вот, информационные потоки, это процесс управления. Религия в том числе тоже, это система управления. То есть если раньше это религиозно, то есть Бог сказал, там ад или рай, это манипулятивная система, когда общую такую индивидную среду, грубо говоря, толпу ведут направление, потому что пока человек живет, как он погружен в свою саморефлексию о животе, что называется, то его легко вести, он не осознает себя как субъект, да, он в большей степени встраивается в общую среду и пытается пристроиться в систему. Он не видит себя субъектом. Ну, в какой-то мере он и потенциал не имеет на влияние. Вот мы когда погружаем, то вчера то, что проговорил, да, плановая или присутственная реальность, да, чем выше по качеству, характеристиками вашей части, тем больше потенциал вы способны реализовать. И тем самым вы становитесь такой вот тяжелой средой, да, тяжелой вот именно как гравитационная аномалия, да, которая начинает менять и влиять. И
вот здесь как... Квантовое поле работает.
Ну да, и вот мы, когда мы начинаем говорить о влиянии, то есть мы, с одной стороны, новости важны не столько... как все плохо гипс снимает, клиент уезжает, а как процессы течения видов материи, огня и так далее, которые происходят вокруг нас и куда все это движется. Оно может быть, с одной стороны, проживается как ну, такое в первичном восприятии как негативное, то есть мы идем в некое вот негативное. Если я не вижу, то есть если нет управляющего фактора огня, то для меня это итог. То есть мы идем к какому-то концу, да, к апокалипсису и так далее, и так далее. А когда мы говорим об Ивдиево, об Отце, об Огне, это часть, это развитие, это рождение нового. То есть рождается новое, новый человек, новая среда, новые условия, рождается в муках, понятно, но при этом, вот как, дамы, извините, вы рожали, вы знаете, да, что это больный процесс, болезненный процесс, но ведь вы же сознательно это идете, понимая, что это болезнь, но при этом факт рождения новой жизни, оно более ценно, чем нежели там некоторые там секунды, минуты проживания там негатива. Ну, понятно, что минуты, да, это больно, но или часы у кого-то, у всех по-разному.
Да, у всех по-разному.
Но при этом...
Вообще не больно.
У кого-то не больно. Ну, если десятый, там уже просто улетает, да?
Шучу. Там какой-то еще настрой.
Ну, да, ну, ладно, это уже такие. Не мне судить, что называется, это ваше женское. Но суть понимаете, да? То есть, когда есть некое глобальное понимание к чему, да? То есть, тогда вот эти фрагментарные моменты. Или там вы делаете ремонт, да? Поначалу нужно разрушить или же содрать, или же ободрать, а потом начинается какой-то позитивный, какой-то творящий состояние, созидательный процесс. И вот примерно то же самое. Мы идем в некой деструкции, да? Требуется отменить какие-то старые состояния, а для этого требуется, чтобы человечество само к этому пришло. Да, через новости нам одно внушают, уводя, с одной стороны, мысль на некое вот... Ну, каждая страна манипулирует информацией по-своему. Понятно, что там... Это вот некая мобилизация и так далее, потому что в глобальном масштабе идет такое вот некое разрушение глобальной системы. Там Бреттон-Вудской системы, там финансовой, такое вот гегемония одной страны. Мы идем вот в некой такой вот фрагментации. И чтобы опять собраться, требуется разбежаться, вырасти и обратно собраться. Знаете, как этот образ, да? Отец — это целое. На каком-то этапе он распался на клетки. Каждым из нас появилось человечество, а потом он опять соберется. Но уже это будут не клетки как отдельные бессознательные, а это уже некое целостное явление. Каждый из нас есть им отец.
Вопрос времени.
Ну да, и вот здесь вопрос, опять-таки, мы не сольемся с отцом, в смысле, как это, гомункул какой-нибудь там, что-нибудь такое. Нет, это образный образ, слово, да, то есть мы, становясь отцами, формируем или переходим на некое иное бытие или жизнь, иного порядка, так скажем, потому что мы в большей степени там воспринимаем там жизнь человеческую, там посвященную, служащую или отцовскую, но не знаем, а что за пределами отцовской жизни. То есть понятно, что он говорит, это человек и так далее, но это опять-таки мы входим в некую линейность, там, 8-лиц или 16-лиц, или каких-то там вариантов развития, когда каждый следующий отец, он является человеком следующего архетипа. Это то, что нам дано в ощущениях, понимании, это мы распознаем. Но предположить что-то иное, более высшее состояние, там некоторые ищут бестелесные формы, там типа ты такая некая квантовая структура, некий вот шарик какой-нибудь огненный, и ну, не совсем так, скорее всего, то есть это будет что-то иное. Я сейчас, вот, знаете, сейчас вот мысль в большей степени фантазийная, конечно, да, вот, но тем не менее. То есть мы, доходя до отцовскости и возвращаясь к отцу, так скажем, не после смерти, а вот именно становясь отцами, вот выходя на некие новые планы бытия, новую реальность, новую космичность, становясь вот человечество, становясь отцами, что потом или на что мы пойдем дальше? Потому что опять-таки возникает такой закономерный логичный вопрос, да, как только вы стали отцами, а что дальше? Ну, как бы вот мы человеки, мы стремимся, у нас целеполагание, отец, ну, в смысле, стать отцами, творцами, матерями и так далее, то есть мы творим некую материю и так далее, а что дальше? Вот вы стали все отцы, матери, матери и так далее, то есть там называете галактики, вселенные и так далее, космосы. Это понятно, то есть это как некий фактор творения, созидания, то есть вы это делаете. Что дальше, как принцип? Потому что требуется какой-то новый вектор дальнейшего развития. Я понимаю, что это сейчас так очень сильно забегая вперед, так скажем. Потому что мы еще не отцы, чтобы как-то рассуждать. Понятно, что это в большей степени к отцу, это вот там. Это вот у него, он как-то это видит, наверное. И то, когда мы вырастим. Потому что здесь, опять-таки, нужно видеть заинтересованность отца в нас. Что вот он нас творит не из... Не потому, что ему скучно жить, да, и он там разводит человеков, потому что вот ему интересно играться. Нет, он не отчуждает себя от нас, и он видит в каждом из нас себя. Значит, есть глобальное такое целеполагание отца, чтобы каждый из нас вырос по образу и подобию, то есть буквально как он. Но когда мы опять вернемся в некое состояние, вот некое вышнее, или перейдем, как диалектически, да, отрицание-отрицание, пришли в некое новое, более высокое состояние, закономерный вопрос, да, что дальше? И вот сама жизнь, она предполагает некое постоянство жизни. Извините, вот сейчас мысль, она просто вот сейчас только сформировалась, потому что до этого, до сегодняшнего дня я так даже не думал. Но это же логичный вопрос.
Ну, если на планете создаться атмосфера, как бы там доверие мира, гармонии и так далее, то дорога дальше в космос.
Нет, это понятно, нет, я не про это, смотрите, я вот об этом, смотрите, мы говорим о большей степени, видим, мечтаем о некой человеческой комфортной жизни, да, все в мире, там, или там по космосу, общаемся с разными цивилизациями, и вот, ну, наша жизнь, там, цивилизация процветает, допустим, то есть мы все стали по огню отцами, матерями, то есть мы там управляем целыми вселенными, галактиками или планетами, нормально, то есть как бы это некая цель, да, вот. Но возникает вопрос, как только мы достигаем некого пика, что дальше? Любая система, она имеет некое, то есть она имеет некую конечность, да, есть некий цикл. Если я не предлагаю что-то иное, вот сейчас капиталистическая система разрушается, формируется новая система, и чтобы сформировалась, требуются посвященные служащие, которые будут эманировать или видеть тот образ, или держать образ, но будущего человечества, цивилизации, космической цивилизации. И этот образ, он вот в материю вот созидает среду. И люди, там, властимущие, люди, которые там патриотичные, которые имеют возможности, там, научный склад ума, какие-то взгляды на экономику и так далее, они постепенно, ловя эти мысли, начинают ее формулировать. словами, текстами, тезисами, когда появляются некие экономические концепции, как строить экономику, там, какая валютная система будет, политическая система, как мы будем организовывать дальнейшую жизнь, чтобы вот мы уже не воевали, а сложилась некая гармония. Это не мы будем делать, мы создаем условия, среду, чтобы люди специализирующие, вот узкоспециализированные, там, экономисты, политологи и так далее, могли это выразить словами, текстами, видением и так далее. И тогда она будет, в принципе, формулироваться, вот именно же как, и все постепенно к этому придут. Потому что изначально должны быть те, кто способны будут это уловить и сформулировать. Потому что пока нет общего, вот как вот вошли в Иран, да, там начинают там войну, ну, там планируется, там, как это, наземная операция. Ну, придут, ну, пофотографируются, флаг поставят, ну, там погибнет часть, вернутся. А что дальше-то? То есть, чтобы Иран завоевать, требуется миллионная армия. То есть, там, условно говоря, отрядом там 10, 20, 50 тысяч Иран не завоевать. Все понимают это, то есть это невозможно. Даже все арабские страны, там саудиты и так далее соберутся. Там саудиты вообще не войны. Они вот с Йеменом воевали с американскими оружием. Эти йеменские хуситы там в шлепках с калашниками побеждают. Победили саудовскую армию там, на Абрамсах и на всех этих вот западного вооружения. Причем вопрос даже не в технологии, а вопрос в духе. То есть там нет войн. Это кочевники, это бедуины. Они не воины. Они не умеют воевать. Это вот у нас понятно, вот Украина, Россия, это славяне. Да, это в духе войны. Да. Как мы относились к украинцам, это по сути те же самые славяне, те же самые воины. А вот арабы это так себе. А Иран это персы, это не арабы. А там уже другая цивилизация. И вот здесь, не знаю, насколько персы воины, хотя, в принципе, они всю свою сознательную жизнь воевали, конечно, то есть это такая вот больше, более воинственная цивилизация, но то есть требуется там многомиллионная армия, чтобы как-то завоевать. Ну, ладно, не многомиллионная, хотя бы 1 миллион наберите. Вот Иран завоевывали. Иран это пустыня, это пески. Там, не помню, там миллион не было, конечно, но там такая серьезная контингент собирали, чтобы выйти. А Иран это горы. То есть если Ирак это пустыня, то Иран это горы. А там это уже вон, Афганистан. Мы победили, но все проиграли. Как же это? Все битвы во Вьетнаме американцы победили, но войну проиграли. То есть как бы, ну да, ты можешь побеждать вот локально, но в целом, вопрос стратегический, ты ведешь к победе и так далее. И вот, соответственно, мы видим это все как процессы, которые происходят. Там, все равно оно как бы ни к чему не приведет больше. То есть это в большей степени такое отвлечение и так далее. Что-то мысли запутался, увлекся. Ну, в общем, мы движемся в развитие.
Какое но будущее, в принципе, вы говорите, важно, какое будущее вы видите, перспективу как вы видите.
Нет, смотрите, а будущее мы. Не знаю, вы не политологи, вы не экономисты, вы не сможете предложить какой-то правильный или какой-то удобоваримый образ. Ни я, ни вы, то есть мы не эксперты. Но вопрос не в самом образе, да, а в способности созидать среду новую, чтобы люди это ловили. Вот опять-таки, вот с чего мы начали сегодня, да, человек, как правило, живет внешней средой, то есть внешнее бытие определяет его сознание, то есть все, в чем он находится, на него вольно или невольно воздействует. Он проникает с ей, и он соответствует той среде. Вы приезжаете, к примеру, в Питер, из глухой деревни Сибирской какой-нибудь, вы постепенно, через 2-3 года вы становитесь питерцем. То есть, как сказать, меняется ваше мировоззрение. Если вы из Питера переедете в глухую деревню, через 2-3 года вы станете деревенским человеком. Со всеми особенностями, спецификой, говора, общения и так далее, так далее. Вот примерно то же самое здесь. Теперь представьте, что вы созидаете среду, то есть вы есть огонь, то есть вы служащий, и на вас концентрируется его дело. Вы, вот опять-таки образ, да, все, на что вы сфокусировали свое внимание, проживание видов материи, огней, потоков и так далее, на это тут же огонь включается. Вот когда вы начинаете на это вот создавать такую насыщенную среду, огненную, космическую, архетипическую, реальностную среду, люди, находясь в этом, сам огонь уже несет про образ человека или человечества. То есть какой новый человек, он же, вот сам принцип, вчера мы это тоже, кстати, обсуждали, да, помните, мы говорили о развитии. Фактором вашего развития является не столько то, что вы получаете, это результат, да, а какой объем огня и что вы способны усвоить в материю. То есть, в части усваивая огонь, в огне уже есть То есть, когда вот здесь в огне уже есть некий прообраз совершенного человека. То есть, я здесь такой, какой есть. Здесь, какой я, как совершенный образ. Так ведь? Он не конкретно там руки, ноги, голова или какие-то там конкретные нормы веса, пропорции и так далее. Нет. Это определенный такой вот динамичное течение огня, которое ключевое или главное явление – это как вот это живое явление усвоения в материи. Развитие заключается не в благоденствии, а какой объем огня синтеза изначальности мы способны усваивать. Потому что, когда мы уходим в негатив, прекращается процесс созидания. Любой процесс созидания предполагает источник и воздействие в материю. Оно предполагает не эгоистичное «мне», а предполагает внутреннее переключение «на». Мы часть человечества. Вы любите все человечество? Вот.
Кто любит, кто не любит.
Вот это есть как раз таки. Мы в этом плане исходим из своей какой-то личной, личностной позиции. Но мы не любим человечество так, как любит его отец. То есть мы видим отдельные какие-то вот процессы, да, там война, голод или же там радость. То есть какие-то вот такие элементы, которые нам или же нравятся, или не нравятся. Но не сопереживаем процессом синтеза. То есть такие закадровые процессы, которые вокруг нас, но они не визуальные. То есть это вот проживательное состояние. Вот опять повторюсь, да, если человек заходит в негативную среду, не сам человек плохой, да, сама среда его подводит к некому. Вы кристально чистый человек, честный человек, вы приходите в некую среду какой-нибудь глобальной корпорации, где вы заведуете тендерами, и вам начинают заносить. Вы раз отказались, два отказались, а там все берут. Условно говорю. Мне в свое время дядя жаловался по этому поводу, в Татнефти устроился. Это он уже зашел, но он рассказал тоже. Он там распределял тельные работы, то есть там вот тельные компании, там у него есть свои какие-то там, там где он работал, да, частные компании. И он, я бы вам и так дал бы, зачем вы мне приносите? Они ему, не, так положено. Так положено. Ну, поначалу он, ну, ему стыдно было, но если дают, то уж, ну берешь. И да, в принципе, как бы, какой бы ты честный не был, ты же не будешь там все табу и так далее. Ну, это странно бы звучало, если как бы... Нет, есть люди, конечно, которые вот прям вот такие вот... Помните, как этот «Наша Раша» там был такой полицейский, который... Голодный, но честный полицейский, который там не брал взятки. Ну, это такой юмористический образ, но сама среда предполагает. Так ведь? И говорит, что вот как бы там человек становится бизнесменом, он покупает там яхты, самолеты или какие-то там дорогие машины, не потому что ему так дико надо, а потому что его не поймут. Сама среда предполагает некий вот дресс-код, да, ты приходишь, ты не можешь прийти в неких джинсах и так далее. То есть предполагается некая статусная вещь, которая, то есть иначе сам круг тебя не примет, но что ты должен быть соответственным. То есть как бы, ну, понимаете, надеюсь. Вот то же самое, это же общая среда, это среда. Вот когда вы на это фокусируетесь, не на внешнюю вот эту мишуру, да, а на вот огонь, на материю, на процессы вот это. Вот вы настраиваетесь, например, там, я когда вот говорил там свой пример, там, на дорогу настраивался, да, там, я настраивался не на саму дорогу, понятно, что дорога это предмет в большей степени, или объект, который должен сделать субъект. Я на среду руководящих людей, вот те люди, которые настраиваются, как руководят всем процессом. Те, кто дает приказы, там, выделяет фонды, ресурсы и так далее. И вот как бы настраиваешься, и вот как бы такой внутренний диалог с той средой. Ну, можно сказать, что образ с теми людьми, но это в большей степени среду, когда говорят, надо. И там такой, сейчас. Ну, вот пока не получается. Вот от на дороге у меня долго не получалось. Там прям вот такая вот, вроде как есть тенденция, да, вот как бы надо бы, но вот что-то там происходило. Нет, они все сделали, все нормально.
Это можно строительное управление, такой коллектив, который все это будет...
Ну вот, да, там есть вот некое такое коллективное бессознательное, образно говоря, то есть вот оно вот такое. И где-то динамичное, где-то такое пассивное, заструктуренное. И вот как только вы начинаете на это настраиваться, огонь тут же начинает это созидать. Он начинает на это воздействовать. Вот как мой пример, там у него мамы тоже, она там устроилась вахтера в свое время на заводе. Трубный завод такая, вот мужики-мужики, такой мужицкий мужик. То есть там все такое вот кондовое, железное, там, причем там разные экстрабайтеры, разных территорий, регионов и так далее. И вот тоже, говорит, приезжает, там такая вся такая тяжелая среда. Вот там разворачивается синтез Евдиева, огонь. Вот само проживание тяжелой среды, это уже акцент огня на то, что материя, вот она имеет некую застойное состояние. То есть вот это... И как только начинает на это акцентироваться, она же не ходит руками, ничего не делает, просто ты на это обращаешь внимание. И в поле, и в дива начинаются процессы трансформационные. Огонь начинает проникать и перезаписывать те огнеобразы. Помните, я рисовал? Условно говоря, а там внутренняя запись. Плановая или какая-то там слойная, уровневая. Начинается меняться. И постепенно, там, в течение там, несколько дней, там, недели и так далее, там все поменялось, как вот состояние поменялось. Как легко стало, и люди перестали там, меньше матеряться, по крайней мере, при ней перестали материться. Там какой-то вот позитив пошел такой. Это не значит, что там все сразу стали метаглотическими, и у них сразу все 1152 части заработали. Ни в коем случае. Это не про это. Но сама среда уже предполагает, что человек становится ближе. Потому что эпоха началась, говорит, что сейчас все должны быть... С частями, да нет, это большая иллюзия. Мы, вот наш разум такой, да, я знаю, я утверждаю, там, глава Иудей сказал, что мы для людей стяжаем, все у людей появилось. Ну, мечтайте дальше. Мы там как-то в свое время стяжали монады всем людям. Ну, в смысле, отец и мать стяжали монады всем людям. Угу. Наверное, есть. Ну, нет. Искра жизни есть у всех. Ну, там, нет, сам глава видел уже говорил, то, что у кого-то межрогов застряло, там, у кого-то что-то, оно еще не вошло даже в тело. И в итоге говорит, что у всех есть части, там дети рождаются у них, а у них тоже не всех части есть. Нет, какие-то части есть, там есть тенденции к тому, чтобы части зародились легче, проще, чем у нас. Потому что у нас генетика еще такая, пятирасовая и так далее. У детей может быть проще, но говорит, что у всех у детей сразу есть все части. У кого-то есть, у кого-то нет. Здесь тоже такая больше иллюзия, потому что мы хотим, мы хотим миру мир, мы хотим, чтобы все были счастливы, да, и мы в своей иллюзии считаем, что вот ребенок по факту рождения уже совершенен. Нет. А где опыт, а где наработка? Если человек там недавно из животного царства такого вылез, что у него сразу 256 частей работает, что ли? Да не факт. У него может вообще частей не быть. Это большая иллюзия, мы считаем, что у них сразу есть. У кого-то есть, у кого-то нет. Вопрос, какая среда? И, повторюсь опять-таки, само тело может быть способно вместить и легче войти в части. Они легче берут, то есть, если взять технологии, они современно очень легко там, с телефонами разбираются, с компьютерами. Для них это легче, то есть их мозг гибче. Но и вот здесь как раз мы создаем условия, чтобы у них части формировались. Если мы уже запрограммированы старыми матрицами, старыми условиями, нам сложно выйти, и то, в принципе, мы сознательно идем, то ребенок, он изначально уже... Почему им так они легко уходят в эту виртуальную реальность? Потому что та реальность, которую мы создаем, для них неинтересна. Нет иной альтернативы. То есть, когда есть там, потенциал, и в том числе есть части, им требуется определенное дело. Дело предполагает какую-то многомерность. В том понимании, как это вот закладывается в некую биологическую, вот, в внутреннем мире. То, что мы предлагаем, пока это в большей степени... рудименты прошлого, то есть вот, старые какие-то формы действия, служения, развития и так далее. Естественно, им это неинтересно. И вот те, у кого вот, части начинают активно работать, они начинают там стартапы. Вот там буквально тоже вчера смотрел ролик такой, молодой человек, там лет до 25, наверное, он говорит, 6 лет я начал делать экзоскелеты. Вот он ребенок, он там из деревяшек, он там что-то загорелся, экзоскелеты сделал и так далее. Там собрал команду, сейчас он уже там, ну, повзрослел, там находит деньги, и они там вот выпускают экзоскелеты. Ну там, ну вот эти, некая конструкция, которая позволяет там до 50 килограммов веса носить. То есть она в два раза снижает вес носимый, так скажем. Давление идет не на спину, на позвоночник, а на экзоскелет. То есть ты ведешь ее, направляешь. Причем это потрясающе. Это человек, который не имеет миллиардов. То есть это вот такие вот самоучки, которые там программированы, там все программируют. У них там свои эти вот эти 3D-моделирования, эти 3D-принтеры. Ну да, то есть это вот люди, которые вот потенциал есть, части есть, и они уже в дело. У нас вот представьте, что вам предложат такой вариант, да, сделать экзоскелет. Нет же у нас, ой, а сколько я буду получать, ой, там время, ой, там знания и так далее. Понятно, что мы этого даже и не будем делать. А человек вот загорелся, у них там 5-6 человек, там у них там пока они там тренируются, они там прям, даже по новостям пока, там по федеральным. Единственное, говорит, мы сейчас думали, сейчас говорит, заказы пойдут, говорит, а они там не указали, говорит, какая компания. В итоге информация-то прошла, а рекламы не было. И в итоге они там, причем они на продажу делают, то есть у них какие-то там вот линейку делают, вот именно они это внедряют именно как в некий конвейер постепенно. Понятно, что там пока такая больше handmade, то есть такая ручная работа, и они небольшие партии, но в принципе, если вложиться деньгами, там государство что-то поможет, то в принципе это как раз-таки инновационное будущее. Экзоскелеты, ну, вот же вещь, там, для военных то же самое, когда они там носят разгрузку и не на плечах, а есть некая сила, которая помогает. Причем там не на электричество, там на пневмо. То есть там пневматические баллоны, то есть, там никакой электрической составляющей нет. То есть это вот буквально вот, вот видели, наверное, да, вот вы багажник открываете, там пневматические эти стойки, они как бы оттягивают и багажник открывается. Видели, наверное? Вот то же самое. То есть там пневматически стоят, и они там как-то между собой там синхронизированы, и вот газ перераспределяется, они как-то вот, оно усиляет. И вот смотришь на это, думаешь, ну вот молодой человек, он с 6 лет, говорит, я уже этим увлекся. То есть он показывает там видео, когда он там маленький пацан бегает там с палками, что-то там из себя что-то строит. Ну это же есть как раз вот тот самый уникум, дух уже готов, он уже... Ну, условно говоря, там Тесла или кто-нибудь там какой-нибудь да Винчи прошлого, да, который в этом воплощении, он не помнит все этого, но потенциал есть. И вот да, естественно, его тело рождается, воплощается в этом, в новой среде, в новых реалиях, уже легко выражается, то есть счастье легко формируется, он уже этим начинает жить.
Это обычно бывает, если у него есть записи духа,
да, да.
И он это продолжает, особенно когда в детстве.
То есть, если у ребенка в духе потенциал есть, да, прошлого, то у него счастье формируется, ему легко. Если, подождите, если он буквально вчера собачкой был, то говорит, что у него часть есть. Ну, какой там еще, какие там части? Там еще пока все формируется. Да. Ну, вот я к чему? Вот мы созидаем условия. То есть, мы как служащие созидаем условия, чтобы части формировались. Но для этого требуется наш фокус внимания. Вы проживаете виды материи, вы проживаете... Вот здесь опять-таки не надо говорить, вот сейчас эфир пошел, вот здесь астральчик потек, а вот здесь вот ментал что-то движется. Нет, вот сам вот процесс, вот сейчас Казань в чем находится, вот какое состояние? Там, радости, вдохновения, апатии, грусти, стояние, замерзание. Вот оно вот как, вот, знаете, как общая такая тенденция, как среда. Когда вы начинаете это фокусироваться, вы... Огнем способны на это влиять, воздействовать. Огонь начинает созидать необходимые условия. У себя, да, в жизни, вы приходите домой, у ваши семейные отношения. А какие у вас вот это, погода в доме? Какая у вас погода в доме? Не на мужа, не на детей, а вот именно как некая среда, эфирная, астральная, ментальная. Может быть, там уже давно застойное и болотное состояние. Может быть, надо взбодрить, вот направить огонь и создать некий, вот, некий заряд, там, эфирно, астральный, ментальный, вот в некой вот общей среде. Не на что-то, а вот просто как некий такой вот динамизм, из которого там появляется некая радость, какие-то вот совместные путешествия, совместные какие-то дела и так далее, которые вот уже стимулируют к какому-то вот действию. У вас личные, то есть не просто вот семейные, а ваши личные условия. У вас есть работа, у вас есть какие-то дела, у вас есть какие-то личные. Вокруг вас ваша погода в вашем доме. Опосредованно, то есть не в семье, не в работе, а вот именно лично ваше. То, что касается лично вас как индивидуальности, да, и вот здесь опять-таки тоже, насколько я проживаю эти условия. Причем вот мы не думаем так, мы забываем как-то про это, и отсюда как раз-таки и упускаем возможности. Вот я вчера тоже вышел, как бы вот такое состояние, что вот эта отцовскость, мы, помните, вчера отец иерархии, да, вот это состояние сверху вниз, что называется, и ты формируешь условия, то есть ты не просишь, не стяжаешь, а ты формируешь, созидаешь. Там поехал домой, там на машине поехал, там и так далее. И вокруг тебя условия, которые не по просьбе, не хорошо было бы, а ты формируешь. Причем это настолько такое вот и приятное состояние, и такое, знаете, какое-то, как сказать, ты управляешь. Вот состояние радости от того, что не по воле случая, а по моему велению. Образно говоря, то есть не буквально в смысле, но вот состояние, когда вокруг меня среда, и не так, что там хочу, чтобы безопасно, а вот созидаешь нужные условия, вот созидаю. Комфортно, безопасно, оно же на всех воздействует. Я, например, еду, я обычно тоже как бы периодически ловлю себя на мысль, ловлю себя на то, что там на синтезе проговариваешь какие-то слова, там потом думаешь, зачем ты это сказал, потому что это потом же надо будет как-то в обратную сторону тебе как-то может среагировать. Ну, там, например, там говорят там, о безопасности и так далее, и появятся некие провокационные моменты на безопасность, или там на финансы, или на что-то такое. Ну, это не в буквальном смысле, но как бы вот эти все наши хотелки и желалки, они на синтезе тоже как бы такое очень как сказать, рискованное действие, так скажем, потому что ты сказал, оно может тебе сработать в обратную сторону, как проверка, если сработало какое-то внутреннее эго и хочу для себя. Не надо, вопрос опять, смотрите, это для меня или для. Когда я формирую условия, примерно, на поездку, чтобы безопасно было, это не только вот вокруг меня, да, а чтобы и вокруг меня, вот именно для тех водителей, которые вокруг меня, тоже безопасно было. Потому что лично я могу, там, условно говоря, избежать какой-то ДТП, да, а кто-то ведь может и рядом попасть. А если я формирую такую среду синтеза, там, гармонии, безопасности, вот некого состояния собранности и так далее, так далее. Вот как вид материи, вокруг меня это как флёр, как аура, как некая среда такого вот огня начинает идти. То есть она, я проехал, она не вокруг меня, она как вот как шлейф. Ты проехал, а за тобой остается некий такой шлейф огня, который остальные водители, проезжая, уже попадают в некую такую среду огня, которая мобилизует, создает некое состояние уверенности или каких-то вот безопасности. То есть когда человек начинает переключаться, потому что бывает, что там люди там задумался, телефон застрял, или же боится, или же там безответственность, когда там тапку в пол и поехал. А сам огонь уже начинает как бы переключать человека на нужную среду, нужный лад. Понимаете, надеюсь, вот когда вы начинаете подготовку, вот этот акцент как раз-таки нужно увидеть. Вот. И для вас как раз-таки вот начинается такой месячник, да, когда вы учитесь, учитесь проживать, настраиваться, созидать материю вокруг вас. То есть не на фокусироваться на ваше личное проживание или переживание, а проживание материи как таковой вокруг вас. Есть, да? Вот на нее надо будет как раз-таки тренироваться, потому что мы это не думаем. То есть мы погружены в свои личные проживания, отсюда как раз-таки и мы как бы вот закукуливаемся сами себе. Хотим, не хотим, просто вот закрылись в себе и не видим куда. И если лично на нас, может быть, оно как-то не воздействует, но когда вы начинаете переключаться на окружение, на погоду в доме, тогда вы начинаете созидать нужные условия. И вот тогда включается от отца, когда мы вчера это тоже обсуждали, да, есть мое личное эго, да, когда я говорю с позиции своих личных хочу. И для меня, как для человека, это в принципе полезно. Там комфорт, безопасность и так далее. Когда мы говорим об отце, это обратно, да. То есть, когда ты не фокусируешь некую точку, ты проживаешь вот общее состояние. Вот вы есть часть человечества. Вы с отцом. Насколько вы с отцом? Здесь тоже такой момент, да, ипостасность у вас, ваше отцу, чем и в чем выражается? Сложный вопрос. Ладно, давайте по-другому скажу. Мы вчера стяжали 1152 иерарха аватара, его огни, части, сегодня вот опять будут, не вчера же все и поменялось, ну я думаю, что мы вчера стяжали, вчера и стяжали по-новому, там части как раз поменялись, все нормально. Ну, в чем ваша ипостасность аватаром? Начнем с простого. Их огонь. То есть каждый аватар – это определенный синтез. Синтез воли, мудрости, любви и так далее, так далее. То есть когда вы акцентируетесь не на имени, не фамилии и отчестве, да, а не на форме и на визуальном образе, а на начале огонь, организация, определенные процессы, которые вот именно как живое, содержательная часть, так скажем. А потом возникает форма взаимодействия в виде общения, слышания, понимания. Понимаете, надеюсь. То есть мы пытаемся иногда видеть, слышать, не будучи ипостасны, пытаясь услышать. Вот я, Руслан, хочу услышать, что мне там Кутхуми говорит. Все, я начинаю тупеть, я ничего не слышу, потому что в этот момент я отчужден. То есть это не ипостасное состояние, потому что нет, я есть. То есть как состояние единства. Вот, есть вот закон сообщающихся сосудов, да, когда вот есть некое такое вот общее состояние. Вот мы, с одной стороны, отдельно, но с другой стороны, внутри нас однородное состояние синтеза. И вот когда мы говорим об иерархии 1152 аватара, понятно, что такой масштаб ипостасно выразить пока, ну, это такое себе. У нас нет такого количества частей дееспособных, чтобы 1152 аватара одномоментно как-то выразить. У нас все равно будет какой-то некий такой предел. Ну, хотя бы даже понимаю, да. Вопрос, опять-таки, не сколько здесь, нет задачи там услышать цифру, сколько вы там выражаете аватар. Это все такое формальное состояние. Ну, знаете, что там 10 выражаете, или там 50, или 150. Ну, как бы, это погода не делает. Вопрос не в количестве, вопрос в сути, когда вы понимаете. Вы выходите к отцу, вы выражаете или ипостасный отцу. Чем? С одной стороны, да, мы говорим синтезом, с другой стороны, вот нужно прожить, что вот отец – это синтез всей иерархии. То есть 1152 аватара – это внутренний мир отца. То есть 1152 синтеза – это то, что формирует внутреннее явление мира, его частей, его внутренней системности. И вот отец, он целен всей 1152 рицей. Увидели? И мы отца выражаем, с одной стороны, да, я сейчас сказал, что иерархию у нас 1150 мы как бы учимся выражать, то есть говорить, что мы все сразу выражаем, ну, в мыслях, да, по факту, ну, такое себе, может быть. Мы стремимся к этому стремимся, но когда мы выходим к отцу, это вопрос состояния, когда все 1152 однородно, цельно, и ты вот входишь в некую такую единую среду жизни отца, как таковой. То есть не жизнь, не огонь жизни, а вот именно жизнь как таковая. Или же вот некий источник жизни отца. У отца же есть свой источник жизни? Наверное. Вот когда вы настраиваетесь на отца, состояние источника, когда вы уходите к отцу, есть состояние дома, когда мы пришли к источнику, вот вернулись, да, у нас есть вот понятие отчего дома, то есть есть мой дом, частный дом, я вот живу, есть моя семья и так далее, это то, что мое дело. Есть отец как первоисточник, да, у каждого из нас есть понятие это отчего дома, откуда мы вышли. Понятно, что у нас у всех разные отношения с родителями, но в идеальном отношении это есть вот отчий дом, есть мой дом. В идеале, да, вот когда мы возвращаемся к отчему дому, это состояние, когда мы возвращаемся к некому первоистоку. Отсюда понятие родина, слово род, да, или же там отчизна, слово отец. То есть, когда мы защищаем не конкретную избушку там, или деревню, а некую такую общую среду рода, где вот есть некий первоисток меня или моего рода. Вот то же самое, когда мы выходим к отцу, есть состояние такого некого первоистока. То есть, возвращаешь некую истоку жизни, и ты сопереживаешь это. Отца выразить целиком невозможно. То есть, нет задачи. Нет задачи, что вот весь отец, он глобален, но при этом вот само состояние, неотчужденность от этого состояния, от глобального явления жизни, как такого, или источника, первоисточника, будет переводить нас на проживание отца или ипостасность отцу. Вот звучит несколько, может быть, пафосно в какой-то мере, но вот как умею. И вот когда мы говорим о жизни отцом, вот само состояние первоистока в вас, как некая внутренняя ось, стержень, основа, оно переводит все наши части, состояния из позиции потребления и зацикленность на себе на вот иерархический рост, да, иерархическое состояние огня отца. Вот то, что мы вчера стяжали, отец иерархи, да. И также проговаривали, что те или иные части у нас периодически, как сказать, являются ведущими. Мы или эмоциональным, или ментальным, или и так далее. Когда включается отец иерархи, это внутренняя основа, когда все ради... Не ради отца, да, а есть некие первоосновы, как глобальный внутренний императив, внутренняя основа, откуда мы, вот, как некий вот от источника к периферии. Понимаете? То есть не в обратную сторону, а наоборот. Вот опять-таки возвращаясь к началу сегодняшней подготовки, когда мы зацикливаемся на себе, на своих проживаниях, переживаниях, это когда мы переключаемся от источника к внешней периферии. То есть мы, как правило, переживаем, исходя из той материальной реальности, которая нам дана в ощущениях. Бытие определяет сознание. Если мое бытие определяет пессимизм, негатив и так далее, то я акцентируюсь на там, в поиске радости, счастья, любви и так далее. И в итоге я в большей степени материально и отрываюсь от первоосновы. Когда я переключаюсь на отца, вот именно на как глобальное явление жизни как таковой, в макромасштабе, тогда основой является отец, и появляется обратный процесс, когда в тебе есть уже источник, ты переключаешься на материю не как потребитель, а как созидатель в обратную сторону. Тогда то, что ты воспринимаешь как вот позитив или негатив, является фактом твоего внимания огня, на что огонь направляет свои созидательные процессы. Он созидает это. Проживать, надеюсь. Здесь, опять-таки, у каждого из нас будет своя какая-то некая степень проживаемости, там, восприятия и так далее. Здесь нет какого-то критерия правильно-неправильно. Сколько сможете, как сможете. Здесь вот, ну, наши части у всех развиты по-разному. Вы можете настраиваться на вот, погода в доме, погода в вашем и в диво каждого, погода в городе, в стране, на планете Земля и так далее. Отсюда как раз и проживание, что вот когда... Есть проживание, что там, например, глобальный мир, вот он идет к некой к некой вот к чему-то. Я постоянно про это проговариваю, да, мы идем к чему-то. Вот это уже последний месяц или год, наверное, у меня вот такое состояние, что вот мы вот прям вот с ускорением начинаем двигаться к некой точке невозврата. Ну, точка невозврата, она пройдена, мы уже, как сказать, вернуться обратно не сможем. То есть мы движемся к некой точке бифуркации. Оно как пугает, так и интригует своей неопределенностью. Здесь, конечно, можно сказать, что там конец света, война, весь мир труху. Можно так сказать. Это процесс перерождения. Вот помните вчера образ яйцо? Яйцо же красивое, красивое, цыпленок некрасивое. Но при этом...
Но этот процесс же, когда ты не знаешь, чем это все завершится, то пугаешь.
Вот когда мы не знаем, да.
А я не знаю, что...
Жизнь продолжит, смотрите, вот давайте, извините, вот смотрите, вот
да.
Мысль, да, не надо лечить труп. Мы пытаемся лечить труп, вот этот страх, он зачастую нам мешает. Вот я, помните, очень часто свой пример привожу, когда я там давно-давно как-то со страховкой была проблема. То есть ОСАГО и так далее, помните, надеюсь. И там как раз для себя я вывел осознание, то, что сам страх притянул или притягивает. И как преодолеть страх? Я сразу принимаю все возможные варианты негативной ситуации. Вот все абсолютно. От смерти до, там, грубо говоря, продажи квартиры. Вот прям. Вот самый негативный вариант, как вот что может быть. И успокаиваешь на этом. Не...
То есть вы готовы ко всему?
Да.
И с доверием.
Да, вот когда мы боимся, мы начинаем формировать образ вот того, что мы боимся. Как только это принял как возможно, вот мир, труху, война и так далее, не хочу, а возможно. Вот как некий спектр, да, и разные варианты возможностей. Тогда мы прекращаем бояться.
Как от чего-то, если убегаешь, это будет бежать.
Да.
Если ты на это смотришь с открытыми глазами, вот это так, принимаешь. И...
Нужно видеть, знаете, жизнь не прекратится. Вот. Давайте допустим только, что будет самый негативный вариант, да, весь мир труху. Весь мир труху где будет? Ну, глобально это промышленность, это какие-то миллионные города и так далее, и так далее. Тайгу явно коснется, условно говоря, ядерная боеголовка какую-нибудь там таежную деревню явно кто-нибудь кидать. Какой-нибудь там бушмен в пустыне или где-нибудь там в сельве, или где-нибудь там какой-нибудь фермер где-нибудь там в Айове или где-нибудь там, ну, явно туда ничего не полетит. Да, будет как бы глобально, там, год-два у нас будет зима. Год-два, это не будет вечная зима. В 1815-16 годах был как раз-таки годы без лета, это как раз-таки тоже результат ядерной войны. Как бы это странно не звучало. Такое же было и при Иване Годунове. Иван Годунов или как?
Борис Годунов.
То есть Иван Грозный, Борис Годунов, как раз-таки там тоже описывали и войны, там... Боги воевали в небесах, то есть это, по сути, некая такая космическая война, околоземной орбите и так далее, которая в том числе вызвала и ядерную войну. Махабхарата то же самое. Но это, кстати, Махабхарата описывает вот эта война при Курукшетре, любой там, это Курская область. Там по топонимам, то есть вот это название рек, население и так далее, прям вот почти в один в один. Отсюда как раз вот индийцы приезжают там в Сибирь или же Курскую область по названиям, прям вот санскрит одно и то же. Там бывает, да, окончание меняется, но по сути название одно и то же. Поэтому это по сути Махабхарата описывает война как раз-таки Курскую область. Причем там Курская магнитная аномалия тоже, по сути, залежит тех артефактов или тех железных, так скажем, предметов, которые погибло...
Вы имеете в виду, это уже Веды, что ли?
Махабхарата, это Веды?
Да.
Ну, пускай будут Веды. Я, честно говоря, не экспертен в этом, я так вскользь касался этого всего, но там как раз описывается, там конечно что-то описывает, там стрелы, индры, там какие-то, это все по большому счету ядерное оружие, по описанию действия, это факт действия ядерного оружия. И вот что в Африке там пустыни тоже формировалась, там это тоже, в принципе, масса там, вещей, возникающих при там, термоядерном взрыве, то есть там, стекловидные тела и так далее, Вот чего там только не происходило. Есть описание процессов, когда окаменевали люди, растения, деревья, то есть привозили там, ветки фиников, там, пальмы, на бедуины этим верблюдам одевали специально кожаные тапочки, потому что трава каменная. То есть была трава, она стала каменной. И вот чтобы буквально нарезала, то есть это обычная трава, которую понимаешь, она вот каменная. Люди окаменевшие. Вот когда смотришь, думаешь, это реально как бы сделан ли это человек. Кстати, другой пример. Это мне, кстати, племянник рассказывал, он занимается как раз геологией, и там рассказывают пример, когда в Америке в какой-то медной шахте, то есть закрыли медную шахту, и там упал туда человек. То есть куда-то туда вот, улетел, и как бы, ну, понятно, что разбился, погиб и так далее. Ну, никто никуда не полез. Прошло там несколько десятков лет, что, то есть какое-то количество лет возвращаются туда, лежит тело минерализованное, окаменевшее. То есть человек не кости нашли, а минерализованное тело, где вот у нас углеродное, а там на кремний поменялся. То есть вот здесь тоже как бы вот это окаменелось, это как раз-таки когда углерод из тела изымается, замещается кремнием. И тогда появляется вот это окаменелось. Причем тело вот именно окаменевшее, то есть не скелет, а тело. Лицо, голова, то есть вот это состояние. Как уж это сформировалось, вот без понятия. И вот такие прецеденты есть, когда люди вот буквально окаменевшие стоят. Вот буквально, конечно, как это какой-то, ну, разновидность какого-то оружия, которое вводит в состояние каменелости. Ну, представляете, углерод меняется на кремень, и все замирает, все умирает. Причем это не в одном, не из одного источника это описывается. Понятно, что это мы говорим мифотворчество и так далее. Ну, так все можно подвести под миф. Это вот как раз тому, что всякое происходило. И если будет какой-то глобальный кризис, то все равно человечество выживет. Все равно продолжится. То есть, да, будет тяжело, да, с палки-копалки начнем, да, это опять-таки будет восстанавливаться. Ну, жизнь продолжится. Но если допустить, как бы, вот, что жизнь как таковая, понятно, что не хотелось бы, то есть мы не хотим конца цивилизации. То есть отцу выгодно, чтобы я так думаю. Отцу выгодно. Я так предполагаю, это мои домыслы, я не знаю, как это считается. Отец может по-разному считать. Здесь, знаете, как иногда проще вырезать, чем лечить. Ну, это грубо звучит говорить, но иногда лучше вырезать, чем лечить. Иногда лучше лечить, чем врезать. Вопрос опять-таки, мы самовыпилимся, в смысле, вырезать лучше будет и начать заново, когда люди уже в новых условиях, по-другому, с иными установками начнут. Или же...
Или опять с новой начать.
Ну да, или же мы все-таки способны к саморефлексии там, и сознательному действию, когда мы прекратим ненавидеть друг друга и пытаться там забрать у друг друга и так далее. Начнем хоть как-то конструктивно мыслить. Люди такие рождаются, люди постепенно к этому пробуждаются. Насколько массово люди пробудились к этому и цель сохранится, история покажет. Но опять-таки возвращаясь к тому, что когда мы начинаем на это смотреть объективно, без страхов, мы принимаем любой вариант, и тогда появляется конструктив. Мы тогда начинаем без страха начинаем созидать то, что мы хотим. Ну, там, как, созидаем новое будущее, новые образы. Да? Ну, не будет это через 100 лет, будет через 500 лет, через 1000 лет. Но все равно будет. В масштабах эпохи это не срок. Причем, если опять-таки вспоминать, что у нас тут порядка 26-28 цивилизаций было на планете Земля, ну, тут тоже такое очень... Все очень такое... Знаете, как вот воспринимается Земля как некий полигон, когда отрабатывается некая система человеческих качеств, там, какого-то человека. Потом этот проект закрывается, начинается некий новый проект. Это сейчас, вот я сейчас грубо, может быть, говорю, да. Вопрос опять-таки, каким масштабом мыслим? Если мыслим категорией только человеческой вот здесь сейчас, то да, это звучит цинично и неприятно. Если мы мыслим масштабами цивилизации или там, вернее, космосов, это просто процесс физического воплощения, физической фиксации. Да, лучше нам здесь бы быть. Да, хорошо было бы, если цивилизация сохранилась бы, потому что это максимально эффективно. То есть даже физика – это самый творческий план, но самый и тяжелый, и самый творческий. Все, что мы отрабатываем здесь, нарабатываем как качество, максимально эффективно действует в космосах.
Руслан, ну, когда человек думает, да, выживет наша цивилизация, что с ней будет, он в первую очередь будет думать, а как он, в смысле, выживет, не выживет. Он будет
бункеры, себя, да, да, да. Ну, человек эгоистичен, я поэтому говорю, что если мы живем внешними, да, мы смотрим, вот там есть там часы судного дня, там за границей, там в Европе, в Америке, там дикой популярностью пользуются строительные работы по выкопке бункеров, там организуют определенные бункеры и так далее. Это как раз позиция, когда человек мыслит в категории эго, и он проживает какие-то внешние тенденции. А я же говорю это обратно. И в диво это у вас есть ресурс, то есть огонь, источник, вы есть отец, и вы созидаете. Без страха, без сомнений, без каких-то вот элементов там, вот сейчас преодолеть страх, да, вот это, лишь бы не было войны. Был, есть и будет. Иногда требуется встряска, иногда требуется какая-то вот кризисная ситуация, чтобы человечество задумалось и пошло дальше. Главное, чтобы этот кризис не перешел вот черту, за которую уже нет возврата. И вот нужно вот... Нужно понимать и видеть, и тогда, в принципе, человечество развивается. И вот сейчас вот то, что мы делаем, это тоже, как я проговаривал, да, когда мы там 34 миллиарда космос там перешли, это как раз выход в следующей степени огня, который балансирует или гармонизирует, или выравнивает некую систему. Потому что система, вот материя, она идет в некий разнос, такое вот состояние, такой деструкции, и мы как бы пытаемся удержать это. Ну, правильности, неправильности действий не моего ума дело. Мы не судим, не осуждаем. Это все. Вот есть глава Евдива, у него есть полномочия. Это его прерогатива или его властные полномочия. Он решает. И мы, как полномочные, лишь принимаем волю отца как таковую и действуем. Но в локальном варианте, да, вот мы как служащие, мы не идем как, извините, за овцы за козлом, да, вот это у любой. Стадо овец, да, есть козел, который ведет. Нет, козел. Вот если, извините, если мы овцы, то Виталий козел. Извините, я сейчас некрасиво сказал. Да, мы ведем, мы как, извините, как бараны, да, идем куда-то, не анализируя, не задумываясь. Я специально так некрасиво сказал. Но когда мы субъекты, тогда это аватар. То есть мы не исполнители. Мы аватары, являя волю отца, направляем на что? Мы не вот исполняем команду практики, потому что вот надо, вот тут сказал, мы исполнили. От общего к частному, а от огня, от отцовскости в материю, о, вы в диво. Тогда вы единица, вы есть отец, вы управляете, вы созидаете. Вот тогда начинается такая четкая иерархическая работа, когда мы без паники, без каких-то страхов начинаем формировать образ будущего для всего человечества. Вот тогда формируется мобилизация, и мы вот командная работа. Тогда иерархия не нас там, как детей таких несведущих, таких шкодливых, там как-то организуют, а мы команда с аватарами. Вот сейчас там утвердили, что 384 аватаресы синтеза теперь на физике там, в материю. В принципе, кстати, вот этот момент тоже мне тоже в последние месяцы также такой акцент был. Янская и Иньская линии синтеза. То есть есть аватары как внутреннее состояние, потенциал, концентрация. Есть Инь как материя внешняя. Формируется такое магнитное состояние, когда убирается грань внутренне-внешняя, складывается такая общая среда синтеза, внутренне-внешняя такая маническая среда. И тогда вы задаете вектор, вы направляете на что, куда, зачем.
Руслан, вы говорите про образ будущего. Вы имеете в виду, образ – это среда все-таки будущего? Или это как-то и материальное, и...
В большей степени среда, понимаете? Образ будущего, я не знаю, как мы как-то рисовали в свое время, я так тоже проговорил, мы в команде рисовали образ будущего Челны. Ну, Челны будущего. И понятно, что в наших таких идиллических картинах это небоскребы, это летающие там автомобили, это что-то такое вот, ну, как в фэнтезийных фильмах, да, смотришь там фантастику и там вот некий образ. Но что отец сказал, прям запомнил, детский лепет. Я понимаю, что это все равно, что я буду... Это все равно, что я читаю фантастику фантастов там 40-х, 50-х или начала 20 века фантастику, где ты смотришь на это, действительно, говорит, детский лепет. Магнитные пленки, кинопленки, автоматы, какие-то корабли, которые как сигары летают. Такая херня, извините. Ну, с точки зрения технологии, такой примитив. Ну, какие магнитные пленки? Ну, где магнитные пленки видели? Стрелочные приборы, индикаторы. Ну, бред. Сейчас у нас там никаких магнитных, никаких ламповых компьютеров нету, все это уже настолько все анахронизм. Вот наши суперкомпьютеры 3D, VR, это все, или AI, это все такое дремучая древность, это вот все, что ламповый телевизор сейчас. Вот через 50, через 100 лет это все будет такой дремучестью. Поэтому все, что мы сейчас формируем как образ, там, вот там небоскребы, не хочу я небоскребы жить, я хочу жить в особняке. Не хочу летать на самолете, в смысле, я хочу телепортироваться. Пространство оперировать и так далее. И вот когда начинаешь не мыслить, то что наши мысли, они все равно скудные, они все равно такие, ну, как такое, примитив, по вашему счету. А вот формировать среду, чтобы это сформировало, чтобы люди, которые там способны генерировать идеи, новые изобретения, чтобы у них была среда, питательная среда для их частей, чтобы они смогли это сложить, выразить тезисно хотя бы, чтобы это пошло потом. И тогда это будет намного более эффективно, чем мы можем даже представить. То, что, повторюсь, мы смотрим, исходя из прошлого. То есть наш взгляд на будущее, это исходя из вот некой такой тенденции в будущее. Но теперь представьте, что вот то, что мы вчера обсуждали, да, вы завтра просыпаетесь, и вдруг видите чувства, мысли и состояние другого человека. Тонкий мир вокруг вас. И каждый человек смотрит на вас так, и ты так смотришь, и вокруг тебя все светятся разными состояниями. Врут, не врут, правят, нравится, не нравится, любят, не любят. И все это, вот настолько слов не нужно уже. Тебе представь, вот это вот буквально завтра произошло, какой мир будет? И вообще без понятия, какой мир будет. Мир без лжи, мир без обмана, где невозможно это делать. Политикам придется честно быть. Коррупционерам придется уйти. Все будет явно, сколько денег наворовал, кого убил, кого подставил, где ты врешь, где ты не врешь. Вот хотя бы даже вот этот факт, как вот фантасты в свое время, помните, в 19 веке рассказывал как-то, думали там футурологи, да, а что в 20 веке? Ой, там глобальное занавоживание городов будет, потому что у каждого будет лошадь, и каждая лошадь будет какать, она будет вот, и там будет проблема занавоживания. Какие навоз? Один факт того, что появился автомобиль, все, как бы проблема решена. Так ведь? Там компьютер появился, все, проблема решена. Там до этого там паровые двигатели появились, то есть как бы... Вот это такая революционная какая-то некая ситуация, которая меняет технологически, и мы уже меняем совсем, видим совсем другую жизнь. Вот понять какой-нибудь там элементы там бестопливных двигателей, да, или какие-нибудь, что-то такое генерирующее. Они есть, просто их скрывают. Вот оно вдруг появится.
В то же время наступает, во-первых, ИИ, и вот в Китае я читала, что там уже выставочные галереи полны биороботов, которые совершенно невозможно отличить от людей.
Есть это антропоген, да. Но они пока тоже, это вот сейчас вот смотришь там эти выставки роботов, там пока это такой смех, конечно, это как вот выставка первых поделок автомобилей, да, в отношении сейчас. Да, но процесс есть, тенденция есть, да, это вот сейчас это пройдет 2, 3, 5, 10 лет, это будет уже совсем другие. В принципе, сейчас там за 20 тысяч долларов предлагают роботы, которые там, ну, у него там камеры, он там ходит, он какие-то такие элементарные действия делает, там убирается или что-то такое.
И тоже сейчас просто...
Ну да, ну здесь тоже, смотрите, и тоже все не очень так понятно, потому что, во-первых, это такая, знаете, как вот хайп раскручивается ради того, чтобы заработать деньги. Вот в свое время был кризис, доткомов называется, 2000 год, когда был хайп по поводу вот, стартапов, там разных корпораций, там этих... компьютерных каких-то технологий и так далее, там, сейчас не суть, но это раскрутили до максимума, а потом резко все это обвалилось в 2000 году. Мы тогда еще не так интегрированы были в это общество, поэтому нас это не коснулось, мы это как так фоном достало. Потом там кризис этих ипотеки, это уже Америка, биткоин то же самое, и вот и это такая же, по сути, раскрученная хайповая ситуация, она с одной стороны, работает в какой-то мере, но это лишь такая сырая модель. Пока это не настоящий искусственный интеллект, это просто вычислительная машина, которая не думает, она просто анализирует, да, и складывает. Хотя, в принципе, есть полезный момент, сделали двигатель, то есть задали программу искусственный интеллект, создал двигатель, реактивный двигатель. Они его воспроизвели, и причем там за неделю-две, что ли, да какой-то очень, какой, то ли два месяца, то ли две недели, то есть какой-то очень быстрый какой-то процесс, от нуля, то есть он сгенерировал проект двигателя, причем, если вот, когда человек делает, он все такое линейное, все такое угловатое, какое-то вот такое, оно вот как такой фантастический аппарат, он все такое вот зализанное, какие-то такие вот линии и так далее, и его испытали, причем заработал. Причем выдал такие нужные характеристики и так далее. То есть он уже оперировал не... То есть если человек делает там, что он трубка, да, она вот как-то идет по кратчайшему, она какими-то вот изысканными линиями, так скажем. Вот там сечение, золотое сечение и так далее. Не знаю, что он там применял, но в общем она такая, какой футуристический, какой-то инопланетный двигатель как будто. То есть там, понятно, есть сопла, но вот сама форма двигателя очень такая вот непривычная, так скажем. Потому что мы привыкли больше к прямым линиям. Но он заработал, причем вот все удивлены были, то есть это буквально там без каких-то долгих запятаний, без каких-то там неокрас исследований, он просто сделал вот за течение там, взяв все эти вот эти варианты, он сложил и скомпилировал и создал двигатель, реактивный двигатель. Ну, не знаю, сколько это пойдет в серию, не пойдет в серию, не знаю, но вот они прям вот показав стенд, испытали, вот он висит такой, и вот он работает. Ну, как дальше будет? И, в принципе, да, сейчас пока это в большей степени такой, вот это калькулятор относительно компьютеров. То есть калькулятор, в смысле, все его возможности, это все равно, что калькулятор сравнивается с компьютером, где компьютер – это настоящий искусственный интеллект, который генерирует или что-то умеет думать, а не то, что компилирует. Ну, постепенно-постепенно мы и роботы появятся, и компьютеры появятся, и все это будет компактифицироваться, и вот…
Я сейчас пользуюсь Google режим ИИ, и вы знаете, у меня такое ощущение, я сложный вопрос задаю по всем темам, да, и ответ приходит, как будто я с профессионалом, и по финансовой системе, и там по юридической, но такой мне дает анализ, что думаю,
вот здесь, это... смотрите, очень осторожно надо быть, я там тоже один рассказывал, это, кстати, очень такой блогер, какой-то такой мужик, там тоже по эзотерике очень какие-то интересные выклады дает, он тоже говорит, я там написал тезис на какой-то свой там какой-то некий взгляд, и вот задал искусственный интеллект, проверь, и так далее, он там расхвалил, все правильно, там какие-то цитаты и так далее, то оказывается, что это все, а я не так, задал какой-то характер, он выдал тексты с цитатами, отсылками и так далее, что в итоге оказалось, что все это ну, вранье. Только говорит, ты что-то не врал? Да, как-то врал, тебе, мне хотелось, чтобы тебе было, чтобы тебе понравилось.
Я же это анализирую,
Нет, это понятно, вот есть какие-то, да. Просто есть вот эти тезисы, когда вот мы берем какие-то вот научные изыскания или какие-то вот то, что, ну, больше гипотезные состояния, да, когда ну, не себя подтвердишь. И очень часто он работает с позиции, чтобы тебе понравилось. То есть он не реально что-то делает, а он придумывает вот такие вот околонаучные терминологию, как будто ссылки, где-то вот там какая-то есть какие-то цитаты, приводит цитаты, которых нет. Вот там масса примеров, когда начинают искать эти цитаты, в итоге оказывается, что там очень много он просто придумал ради того, что вот тебе понравилось. Я сейчас не про вас, а вообще в целом говорю, потому что где-то он действительно как бы помогает, у меня там жена периодически тоже там напиши стихотворение на тему осени, она фотографию какую-нибудь там сделала там на поле, и вот там типа подпись, и вот она там генерирует. Да-да-да. Ну, повторюсь, вот то, что сейчас мы видим как возможность, это калькулятор относительно того, как должно быть. Потому что должно быть намного более эффективно. Это наш мозг, нет, наш мозг, он все-таки это больше такой дешифратор. Он не калькулятор. Как калькулятор наш мозг очень слабый. А вот как переводчик с многомерностью, вот как сны мы обсуждаем, сны всякие, это такая попытка интерпретировать, подвести к некому трехмерному знаменателю многомерные процессы в тонком мире. И мы видим сны, и вот, извините, хрень какую-то, всякую, вот всякое. И мы не всегда понимаем, о чем. Мы можем чувствовать, плохое или хорошее, но это опять-таки в большей степени интерпретации, но оно не есть, как сказать, настоящее. Это лишь такая попытка расшифровать. Ладно, все. С ночной подготовкой примерно понятно, да? Примерно. Соответственно, что мы сейчас будем делать? Мы стираем пивдиво каждого, и задача какая? Мы вчера стяжали там, архетипического отца иерархия. И вот задача какая? У вас есть части. Ну, допустим, 1052 части. То, что мы вчера стяжали. И ну, надеюсь, что вчера мы стяжали правильные части. Я поэтому даже сейчас боюсь что-то говорить и стяжать, потому что там уже все поменялось. Поэтому даже не буду проговаривать, какие части мы 32-м синтезом разрабатываем, потому что оно все поменяется все равно. Просто вот, ну, понятно, экстремик останется, экстремик еще можно как бы зацепить. Но задача какая? Главное, ключевое – это отец. И вот когда мы настраиваемся внутри на отца, на состояние, так же, как отца и вовне, вот это тоже состояние отцовскости, когда мы настраиваемся на погоду в доме, это отцовская среда в материи. И вот задача как раз-таки отстроить наши части на такой, знаете, примагнитить или сложить внутреннюю такую ось, когда все настроено на отца. Потому что, вот опять-таки проговорю, да, мы зачастую в саморефлексии, в самых каких-то внутренних копаниях, проживаниях или переживаниях, мы по большому счету акцентируемся на какой-то одной из частей. То есть наше внутреннее проживание или переживание – это в большей степени работа одной или двух или трех частей, то есть есть некий акцент. И задвигать какие-то иные части, в итоге получается некий такой внутренний перекос. Лебедь, рак и щука. Отсюда как раз-таки и зачастую бардак в материи. Ну, я так в общем говорю, да, не конкретно у вас, да, а в целом. Бывают такие моменты, когда вот как бы нестабильность в виде перехода на какую-то одну из частных.
Можно спросить по поводу частей вопросов?
Какой?
Ну, вот, например, интересно, вот у меня последние 30 уже, да, вот, например, 30-й шел просто, не знаю, вот прям я проживала 100%. 31-й у меня, я как деревяшка была. Я вообще вот не знаю, был, я там присутствовала, но он не зашел вообще. И этот, здесь я тоже вот прям погружена и проживаю его тоже 100%. Вот как это? Что это?
Ну, смотрите, 31-й это была воля, акцент на волю. Вы по своему характеру волевая. И, как я понимаю, это опять-таки мои домыслы, возможно, вы иная. Но со стороны, так скажем, когда есть моя личная воля, да, то есть некая, что такое воля, да, это некая установка, утверждение, да, оно вот так, то есть это некое то, что для меня незыблемо, и воля, я вот там утверждаю что-то. Когда приходит воля отца, она предполагает, откажись от своего понимания, переключись на, допустим, иное состояние. И чем сильнее моя личная воля, тем сложнее мне входить или входить в волю отца как таковую.
То есть я, как бы, получается, не смогла войти в огонь?
Не, вошли все. Вопрос, это внутренний конфликт начинается. То есть то, как это проживает, это мое личное проживание, ну, допустим, моей души. Или моего какого-то там, моего тела, да. Это лишь такое, знаете, как бы не прожил, не почувствовал. От того, что я почувствовал, не почувствовал, это не значит, что оно было или нет. Оно есть как таковое. Поэтому в этом плане фиксации. Вопрос же синтеза, а не воли. Просто идет что-то акцент на волю, и по внутренним состояниям могу для себя обосновать, что вот в этом случае я там легко вхожу, и я вот, синтез он предполагает, тут нет какой-то конфликтности, здесь все вариативно, все свободно, поэтому нет какой-то конфликта. А воля, она конкретна, воля, она всегда вот или, да, ты такая, или ты такой. Здесь опять-таки не в осуждении в плане ты плохой или хороший, да, а воля как... То, что я утверждаю в материю. Я волей утверждаю в материи быть посему, что называется. И оно начинает исполняться. Есть моя личная позиция, вот я Руслан, и есть моя личная позиция воли. Я так вижу и быть посему. Но не факт, то, что я утверждаю быть посему в материи, является созидательным, конструктивным относительно вот, Ивдиева. Оно может быть деструктивно. Я хочу хлеба и зрелищ. Грубо говоря, душа просит шампанского и ананасов, а организм требует водки и огурца. И вот я могу все что угодно, да, вот что-то хочется, чешется, хочу нибудь такое дико сладкого, жареного, неполезного, алкогольного и так далее, так далее. Это душа, хочу. И я могу утвердить, и пойду в материю, и это не обязательно водку, да, могу там что-нибудь там слабоалкогольное. Сейчас выбор полнейший, да, там. Можно, никто не запрещает. Вопрос только, это же моя воля, но она ведет меня в дальнейший этап, то есть воля же всегда должна развивать, или же я ухожу вниз. И вот я могу своей волей так считать, и чем сильнее моя воля, мои хотелки, мои желания, я очень сложно воспринимаю то, что нужно. И очень часто как не отказываюсь от деструктивного к конструктивному. Понимаете, надеюсь?
А если наоборот, воли мало?
Здесь тоже неправильно. Потому что тогда я подвержен внешнему воздействию, да, воля материи начинает меня вести. Я исхожу не из своей позиции субъекта, я утвердил, я начинаю действовать. А я ведусь на общие тенденции, которые меня ведут.
А тебя качают туда и сюда.
Здесь, смотрите, нас качает, потому что мы сами себя не всегда понимаем. У нас, если есть воля, она или есть, или нет. Качать не может. Вернее так, качать может там, где нету самоопределения, воля. То есть, вот знаете, вы периодически там раз в 6 лет идете выбирать президента. Вы или там выбираете Государственную Думу. Вы что делаете? Воля изъявляете. Так ведь? Там, будь там Единая Россия, ЛДПР, против всех, или что-то такое, там за Путина, не за Путина. Свобода воли. Это моя чистая позиция, здесь мое волеизъявление. Это я вот считаю, что Путин правильный, я считаю, что Путин неправильный, я иду против него. Имею право, это моя позиция. И здесь это правильно, это моя воля и так далее. Когда нету позиции, я не иду голосовать. Нету моей позиции, и тогда за меня решают, и тогда меня ведут туда, куда в общей тенденции ведут. Выборы – это везде. Выборы – это не выборы в плане, не мы не выбираем. Это власть смотрит на тенденции в населении. Вот все голосуют за КПРФ, у КПРФ есть какая-то некая своя позиция, большинство голосуют там за Единую Россию, одна тенденция, за ЛДПР другое. Все голосуют за Путина или против Путина. Это тенденция в обществе. Они считают, чтобы корректировать действия. Если все за коммуниста, начинают корректировать в сторону социальных условий, там, оптимизации, повышения пенсии, какие-то иные варианты радикально, начинают другие какие-то тенденции. Есть такое выражение, не важно, как вы голосуете, важно, как считают. И не к тому, что Путин не выиграл, Путин выиграл. Не к тому, что честно не выбрал, нет. Любые выборы – это всегда коллективный опрос, но не решение. Решение принимает всегда уже за. Более того, влияют на решение, поэтому вот на Западе особенно это с этим делом. Поэтому, когда мы говорим о воле, вот там, где у меня есть позиция, там я в этом устойчив, там я или же прав, или не прав. Ну, прав, не прав, это уже история расскажет, но там я решаю. Там, где нет воли, за меня решают и ведут. Понятно, что на все у нас нет понимания, да, вот говоря о философии синтез, да, у нас есть некие свои внутренние постулаты, некие воли на взгляд на развитие человека. Кто такой человек, эпоха, там, новая эпоха, будущее и так далее. И вот мы, с одной стороны, на синтезе мы входим в синтез и в огонь, но при этом у вас формируется ваша личная философия. Понятно, личная философия – это ваша мудрость, но в основе должна быть воля как следующий шаг действия, потому что помимо философии я должен парадигмально что-то делать. Парадигма уже предполагает некие ваши шаги действия. Я могу слушать, сказать, что ничего не понимаю, и уйти. Ну, есть такое у нас тут. Полкоманды развалилось, так скажем. Потому что не понимаю, не принимаю, или же воли не изъявляю. То есть нет позицию воли в плане, а что с этим делать? Есть какие-то такие элементарные процессы действия, но нет вот внутренней основы, как оси, куда я дальше двигаюсь. Понимаете, я могу внешне что-то делать, там, вот, чтобы мне там зарплату повысили, чтобы коллектив там настроился, чтобы там миру мир сложился, а могу парадигмально двигаться в это направление. Саморазвитие, новый взгляд, новые позиции, новые практики, тренинги, осмысления и так далее, когда это вот буквально парадигмально вне как воля. Я могу признать, что я ошибаюсь, могу ошибаться, и допускаю, что я могу ошибаться. Я признаю, что у меня есть свобода воли, и допускаю, что есть свобода воли у других людей, и так далее, и так далее. И каждый имеет право действовать, и так далее. Это парадигмально. И тогда воля просто движет меня. Я допускаю любые вариации, но тогда у меня есть позиция. Я понимаю, что условно, убийство, насилие не решают, там какие-то негативные или там конформистские какие-то варианты тоже не вариант. И вот здесь я могу не соглашаться, то есть у меня появится четкая внутренняя позиция. И вот на это как раз-таки есть реакция, да, если эта позиция есть, то тогда у меня есть внутреннее или сопротивление, неприятие. То есть что-то я принимаю, что-то не принимаю. И это нормально, потому что это воля, потому что у вас должна быть свобода воли. Ну вы же являете волю отца, являете волю отца. Воля отца... эффектом и результатом воли отца что является? Эффектом и результатом, ну, не так, результатом действия, эффект потом, результатом действия воли отца что является? На что воля отца направлена, ориентирована? Вчера помните, например, там с бригадой построить дом? Вот воля отца была направлена на построить дом. Быть посему. А воля отца в целом для всего человечества на что ориентирована? Когда вы нарушаете волю отца, когда вы не нарушаете волю отца? Сложный вопрос.
Говорите, дух это все организовывает, а запускает процесс огонь, конечно. Я так услышал.
Нет, это правильно, я не спорю, я сейчас про волю говорю. А воля зачем нужна? Вот она воля действует. Если вот с бригадой, например, там построить дом, это цель была.
Не было своей воли, иначе дом не построен.
Не-не, это не про волю. Если воля есть, то нет своей воли. Там просто воля или есть, или ее нет. Если воля она есть, вы исполняете волю отца. О чем воля отца-то? Как она выражается? Чтобы определить, что я в своей воле, я должен понимать, а в чем воля отца-то? Чтобы понимать, что противоположное это своей воле. Так ведь? Логично же. Вот об этом я спрашиваю. Вы все воля отца. Вы воля отца выражаете. А в чем воля отца-то? Нет, это простое, вы сейчас опять усложняетесь. Не надо искать каких-то глобальных заговоров или воля отца и простая, и сложная одновременно. Что сложилось? Вот я говорю, что сложилось? Какой результат?
Результат будет построен
дом. Вот. Понятно, что отец про дом не говорит ничего. Отец кого развивает?
Человека.
Воля отца на что нацелена? Развить человека. Все остальное это все ваши игры разума. Построить дом, не построить дом.
Не-не-не,
дом это локальный пример. Сейчас вы уберите дом. Это, дом это человек. Представьте, убираем слово дом, появляется человек. И воля организует команду гастарбайтеров, называемой части. У вас там 1152. Представьте, команду с 1152 гастарбайтеров, в смысле части. Построим дом, в смысле человек. Быть посему, теперь расти. У вас есть понимание роста человека. Так ведь? Растете вы чем? Архетипами, реальностями, космосами. Растем, растем. Качество роста выражается, какой огонь вы усваиваете в материи. Количество, концентрация, способность усвоить, созидать материю. Так ведь? Критерием будет. Ну, на мой взгляд. Я могу ошибаться. Но когда говорим о развитии, мы говорим там радость, красота и так далее. Это все уже итог, это фон. Но ключевым является рост и развитие. Вам, может быть, в этой жизни не надо радоваться, вам требуется преодолеть. Но чтобы преодолеть, требуется огонь, который предполагает какие-то конструктивные действия. Кто-то вообще не нацелен на красоту, он просто, там у него своя какая-то идея, но если он развивается, усваивает больше огня, то он исполняет волю отца.
Руслан, получается, если у человека есть воля, например, я хочу дом, да, а воли отца на это нет, то дома не будет, и вообще ничего не сложится, шаги будут не...
Смотрите, я по-другому скажу. А почему воля отца на это не будет? Воля отца есть на все. Вопрос только, я этой волей иду вниз или вверх? Вот я это же мой пример, когда я говорю дом, да, это я лично приходил к отцу и просил дом. Но вот здесь момент, да, вот лично для меня, отец мне дал, ну, не дом, но лучше, чем дом, как оказалось. А зачем оно мне? Ну, это, собственно, смысл, ну, вот вы представьте, вы просите дом, у отца нет задачи вам дать или не дать, он не сидит в плане дам, не дам, правильно, неправильно, обоснуй, зачем воля будет, дом, машина, самолет, дача, да пожалуйста. Да-да-да, вопрос тебе зачем? Миллиард рублей, зачем тебе? Зачем тебе самолет личный? Зачем тебе лимузин? Зачем? Пожалуйста, учителя жили богато, они жили достатки, там не было критерий там в рубище, нищим и так далее. Пожалуйста, дом, да по дому, квартиру, квартиру. Два дома, да пожалуйста, два дома. Вопрос зачем?
Вот я хотела веранду, так и не...
Это ее проблема. Она видела веранду. Нет, вы не ответили на вопрос. Вы не... Не-не-не, там не, нет. Она не выразила волю отца на веранду. Воля отца же была не в веранде. Веранда это постфактум, что называется. Это результат. Но воля отца не в веранде. Воля отца направлена на человека. Эту веранду построить можно было. Она могла сама взять, условно говоря, там кирпичи, сама построить. Она могла нанять, в смысле заработать деньги. Вопрос, опять-таки, она... просила или она созидала? И воля была не на то, чтобы она получила, а на то, чтобы она стала хозяйкой, она стала управленцем, она стала созидателем. И дом мне дается не для того, чтобы я жил, а для того, чтобы я научился управлять материей, стал хозяином. И вот тогда я расту. И, да пожалуйста. Вопрос опять-таки масштаб дома. Да, ну, она проситель была. И вот дайте мне, тогда ты уходишь в обратную сторону. Если тебя все решает, тогда ты что? Уходишь вниз. Если за тебя все носит, возит и так далее, тогда ты, ну, даже мышцы, да, у нас атрофируются, если мы не ходим. Представьте, все доставлено дома. Вам
с
дом...
Стороны, есть люди, которые просто захотели даже не его руками все сделать само собой.
Ну, вопрос, опять-таки, они в этот момент выражали, они развивались, они... Понять, что люди так не думают, они это подсознательно или как-то, ну, как сказать, тенденция, так скажем. Если то, что он делает, его развивает, он там нарабатывает, там, вот, прям, собирая бригаду, да, я должен быть и сметчиком, я должен быть бригадиром, должен следить, контролировать и так далее. Там пришел, там бригаду строит, к примеру, я не строю. Я должен понимать механику. Я, к примеру, покупал себе компьютер, да, понимаешь, что в магазине купить компьютер, это, ну, извините, дохлое дело. Ты купишь слабенькое за большие деньги. И чтобы то, что нужно, я должен был погрузиться в саму тематику, в процессоры, материнские платы, память, что это такое, как это компилировать, и обозначить свои потребности на... ту железо, которое должно эту потребность удовлетворить с запасом. И, естественно, ищет пациент цена-качество. Нашел, изучил, понял, пришел в магазин, заказал или ингредиенты, так скажем, там же заказал, соберите мне это все. Мне это обошлось, условно говоря, в два раза дешевле, чем если бы я пошел покупать то же самое в магазине.
Руслан, я правильно понимаю, если у человека есть желание какое-то, его воля, да, но нет огня на это, отцовского, то ничего не будет.
Вот смотрите, огонь идет, когда вы в этом процессе видите не предмет или объект получения, а себя как идею. То есть вы растете в этом. Если вы в этом процессе что-то приобретаете, хоть талику опыта, навыков, чего-нибудь, характер поменяли, добрее стали, открытие, уравновешение, или же лидер появился, что хоть немножко, воля дается. У отца нет запретов, нет такой, нет, не сидит, не дифференцирует нас, плохая или хорошая, дам, не дам. Отец – это условие, он синтез и огонь, у каждого у нас есть огонь. Если у нас есть тенденция к развитию, все дается, не потому что отец там на, а потому что условия, ты сам, ты же вы сядьцы, вы все есть отец, вы есть все синтез. Никто нам не выдает, мы сами формируем, в этом-то и есть разница. Как только я это признал и понял, тогда я не жду ни от кого милости. Отец, я же хороший мальчик, дай мне, пожалуйста. Это детский лепет, это бред, это устаревший образ. Это привычный этот алгоритм церкви или мечети, я пришел и прошу, и молюсь. Нет, ну, там понятно, что мы хорошо должны расти.
В человеке это есть огонь, правильно же?
Ну да. Он же есть у всех. Вопрос только, я живу отцом и осознаю это, или же я закрыл это все?
Твои личные действия, во время этого вырабатывается огонь, и получается то, что вы хотите. Не просто дайте мне, я вот, у меня есть деньги, я заплатила, сделайте.
Ну, иногда,
приходит такая бригада, которая делает так, что потом приходится миллион раз переделывать. То есть там действительно нужны личные участия. И этим ты растешь, когда ты действуешь.
Ну,
а если ты действуешь, столько крысиных бегов у человека, который типа бегает, действует, а ноль результат.
Потому что, знаете, некоторые бега делают в обратную сторону. Мы иногда бегаем с позиции
действие
упростить.
Не,
нет,
это... И какое действие, с чем оно?
Согласен, успокаиваемся. Действие рознь, согласен. Здесь, смотрите, действия могут с позиции избежать, и давайте все, мы сейчас дискуссию перестраиваем. Все, у нас синтез. Вот, соответственно, мы сейчас к чему? С одной стороны, дискуссия такая, выковыривать из нас наши образы. Понятно, что у каждого свое, сейчас нет, значит, мне вас перебить. Просто хотел за опять-таки возвращаюсь, да. Вы есть отец. Вы не просите условия в плане «дай» из там, где есть, там, где нет. Ты входишь в состояние синтеза, нарабатываешь новый опыт. И тогда есть воля на то, чтобы ты получил результатом, у тебя появляется результат. Но ты действуешь, и в само действие, насколько конструктивно ты приобретаешь что-то, как опыт, навык, умение. Или же мы бегаем от, в обратную сторону. То есть бегаем с позиции избежать опыта. И вот если опыт не нарабатывается... Воля не является. Опыт проявляется хоть немножко, воля явилась, мы получили результат. И здесь нет никаких ограничений. Вопрос опять-таки, зачем вам это? Если есть целеполагание, опыт, навык, умение, тогда и финансы, и здоровье, и так далее, все у нас прибывает. Если мы избегаем жизни, все это убывает. Ладно. Вот, соответственно, когда мы говорим сейчас об Ивдиева и то, что сейчас мы будем делать, мы сейчас стяжаем Ивдиева каждого и... Задача какая? Внутренняя отстройка, то есть отстройка иерархии всех частей, гена, иерархии всех частей, когда вы переводите с позиции вот внешнего, вот это поспорили, это тоже внешнее, наше личное, мое, я не готов принять чужое. Это тоже позиция, кстати говоря, это тоже, в принципе, отстройка. Не потому, что вас сейчас накажут, никто не будет вас плеткой стягать. Мы попадаем в ситуацию, когда материя напрягается на нашу жесткую позицию, когда мы не готовы принять... Когда у нас нет гибкости в синтезе внутренней. Я отстаиваю свое, отрицаю чужое. Но ведь любое чужое – это отцовское. Помните, мы вчера говорили, что вот такой фантазийный образ. Чувствуете? Оправдываетесь, виноваты. А что это вы на себя-то сказали? Я вообще-то не про вас, может быть, говорил. А что это на себя? Понимаете, тихо. Вы оправдываетесь, значит, уже есть. Помните, ты дура набитая, ты обиделась, у вас мерзкие зеленые волосы. вы не обиделись. Так ведь? Вот когда вы начинаете, я начинаю говорить, вы начинаете на себя брать. Значит, есть за что. Значит, есть кнопка, которую я давлю. Случайность не бывает. Вы обижаетесь, пожалуйста, ради бога. Это согласен. Не обиделись. Вы поэтому так бурно реагируете на не обиделись. Я не говорю...
Хорошо.
Я обиделся, согласен. Вы среагировали. Вот подожди, вы же начинаете оправдываться. Я же про это. Я не про это. Вот. Я же вас зеркалю. Так вот поэтому же. Вы сейчас. Вы, как сказать, я среагировал, вы среагировали, и начинается. Круг замкнулся. Вы начинаем друг друга оправдывать. Мы друг друга вот. Ну да ради бога.
Почему это такое оправдание вы объясняете и обидно?
Хорошо, вы не оправдаете.
Разве здесь не может быть чего-то?
Другого чего?
Ну поиск у нас тоже, поиск понимания.
Поиск?
Оправдание обида.
Нет, оправдание обида, это, знаете как, это гиперболизация того опыта, где обида в любом случае есть, а оправдание в любом случае есть, она где-то там. И наши действия, это как самооправдание, я пытаюсь сама себя оправдать в глазах других, и отсюда начинается диалог в виде «нет, я так не думала», «нет, я так не говорила». А кто сказал, что это я про вас? Это специальный триггер, вы сейчас освобождаете от старых состояний, вы заполняете огнем. И задача, опять-таки, не спорить со мной. Вопрос, смотрите, вот это посвященный же. Я могу быть сколько угодно, быть уверен, что я прав, и быть уверен, что он не прав относительно меня. Но если это в моей жизни есть, значит, есть за что. Значит, мой вопрос посвящен... По-человечески понятно, что это вот, ну, некая реакция человеческая. Но как посвященный, я погружаюсь во внутренний мир и ищу, за что зацепили. У вас же самые слова же пошли не от радости, а от внутреннего напряжения. У вас же что-то задело ваши струны души?
Нет.
Задело. Все. Успокаиваемся.
Не из того, что не прав. И вы объясняете уже не в ту сторону. Вот что мы хотим вам сказать.
А я сейчас не про вашу сторону. Я сейчас про синтез.
Вы сейчас про то, что мы не правы. Что мы подумали, что вы не правы. А мы-то с вами согласились наоборот. Просто другими словами это сказали.
Я сейчас вообще не про то, что мы обсуждали. Вот знаете, вообще про другое начал говорить. Я про саму реакцию. Вы сейчас пытаетесь продолжать оборудоваться. Я вообще не про это. Я уже да тему другую начал.
Оборонный. Почему на меня все время ярлык вешаете?
А я разве про вас говорю?
Ну я сейчас с вами разговариваю. Тогда скажите, что просим в этом помещении оборона образоваться. Вот смотрите, вы продолжаете оборону. Как я должна вас принять эти слова? Вы лично мне говорите.
Хорошо.
Вот в этом проблема. Вот мы и пытаемся в этом только достучаться.
Хорошо. Пускай будет в этом проблема. Ну, ладно, у каждого своя проблема. Я просто, давайте сейчас вот завершаем, я про другое сказал. Как только у меня появляется реакция, я ищу внутри, за что зацепили. Оборона, не оборона, что-то такое. Я сейчас не конкретно вас, я в целом про тех людей говорю, вот про тех людей, вон там они, люди. Как только я прав, мне говорят что-то... Я на это реагирую, дура набитая. Это же триггер, значит, я внутри, где-то все равно это есть. А значит, есть за что. Как только появляется эта эмоция, вспых, значит, внутри есть капсуль, которая взрывает. То есть он маленький, но он инициирует взрыв. А значит, есть за что.
Ты можешь сказать, что ты сейчас не с отцом, что ли?
Да, это есть мое. Я вот так считаю, и как только включается огонь отца, он же... Не задача унизить или возвысить, вообще не про это, а он цепляет за крючки, которыми вы цепляетесь за некое материальное, которое не дает идти дальше. Я так вижу, я защищаю, не защищаю, это вот тот самый крючок, да, и как только за него цепляется, это вольно, это начинает напрягать. Это внешняя защита в виде «нет, я права» или «я прав». В итоге возникает вот эта конфликтная ситуация на пустом месте. Нет, пустого места нет. Это на синтезе ничего случайности не бывает. Любая смех или же агрессия – это не задача вас тут наказать или поощрить. Это выплеск. По стандарту синтез все, что вы являете, идет сюда, а я потом чищу. И чем больше вы сейчас на меня среагируете, я провокатор. Я специально провоцирую команду или на смех, или на агрессию. Ну, для меня, можно сказать, подсознательно и сознательно, но это задача, чтобы выплеснуть, да, вы опустошитесь, да, я как это, такая вот объект реакции. Но с этой реакцией мы же обмениваемся. Пошла волна. От вас ушло ко мне, а на вас отец. И чем больше вы реагируете, тем глубже идет процесс преображения. И когда мы говорим «воля правильно, неправильно», это наше субъективное здесь сейчас. Я прав только сейчас, я всегда об этом говорю. Все, что я говорю, это правильно на сейчас. Завтра, послезавтра, это будет другое, я в этом свободен. Если для меня эта позиция жесткая, что вот так она есть, некая универсальная правда, которая я всегда говорю, что вот это так, это, у меня есть некая картинка мира и правильно, тогда с волей мне все сложно. Мне тогда, когда говорим о своеволе, своеволе это не какой-то алгоритм правильного действия. А это развитие. Иногда действие может быть в противовес этих правильных образов, которые я считаю. Но это наоборот. Потому что вот это действие предполагает какое-то, ну, к примеру, смирение. Смирение. Вот он сволочь, он вообще меня, в общем, неправильно сказал во мне. Он меня полностью с ног до головы. Я уже все вскипел, я уже сейчас его... Промолчала, отпустила. Он такой, это картинка мира. И в этот момент, с одной стороны, да, по-человечески я вроде бы не отстоял свою позицию. А с другой стороны, я наработал смирение. Того, чего мне не хватало. Потому что я везде привык кулаками выгрызать все. Вот прям вот борьба с миром. Все. А тут я смирился, отпустил. Да он такой, да она такая, да вот они такие. И с одной стороны, можно сказать, ты тут свои этот, как бы... А нет. Вот самый эффект, да, что ты научился смирению. Я его простила. А может, не надо обижаться?
А вы сейчас, кстати, тоже показали пример смирения. Сейчас,
так я тоже развиваюсь.
Ну, супер. Вот это прям классный такой...
Это вопрос к воле. Понимаете, синтез, он нацелен не на нас не возвысить или поунизить. Он на развитие. Воля – это всегда на развитие. Синтез – это на развитие. А что у нас срабатывает в развитии? Вот это баланс состояния. Мы можем дико бежать куда-то, считая, что так правильно, оказывается, что надо было остановиться. И наоборот, мы стоим, где нужно было двигаться. Ну ладно, суть увидели, надеюсь. Руслан,
вот сейчас про эту ситуацию. Можно я вот смотрю видение? То есть, когда у нас была эмоция, у вас тоже еще более сильные эмоции возникла. И прям вот я была, чувствовала, что правда как бы удар какой-то. Но когда вот вы смирились... И это, ну, вот сразу и умиротворило, и для меня это как пример.
Зеркало.
В какой-то ситуации иногда надо, да, смириться.
Давайте по-другому скажу. Вы смирились, и я смирился. Да? Давайте от обратного. Ведущий – это зеркало. Я не, как сказать, любой ведущий – это выражение Кутхуми. И тут говорит, что я, да, по-человечески, да, я тоже меняюсь. То есть, как бы тут нет такого, что там я весь такой совершенный и так далее. Я человек, я тоже имею свойства, эмоционирую и так далее, и так далее. Или волю выявлять. Вопрос опять-таки, ну да, есть такое, согласен. Я, ну как сказать, и по гороскопу огонь, и сам по себе огонь, и очень легко, поэтому синтез заведу, наверное, чтобы сгармонизироваться в огне. Ну, это же не, это как аскез, как с позиции воли, да, когда ты начинаешь это видеть и понимать. И можно реагировать сколько угодно на внешние атрибуты, закрывая, что мы совершенны. А можно это обратно. Отец мною созидает вокруг меня. Тогда, в принципе, огонь. В дело. Пламя иногда оно и сжигает, и преображает, когда в огне может сгореть какая-то установка, блок. Потому что мы вот есть такое, когда выговариваешься в огне, а потом как-то ты успокаиваешься, и у тебя вот тот блок сгорел. И иногда полезно вот выразить что-то такое вот эмоциональное, чтобы, увидев это, сгорело.
Тебя больше.
Да. И во всем, как развить, воля всегда в развитии. Если я вижу, что вот это здесь нужно или смирение, или наоборот волевое действие, но все это ведет к следующему шагу, тогда я воля отца. Если я защищаю и спрячусь, это не воля отца. Потому что в этот момент я не меняюсь, я прячу какие-то свои внутренние установки от себя же в первую очередь. Потому что мы лучшие себе и прокуроры, и палачи, и судьи для себя, но мы же сами себя и закапываем зачастую, прячась от себя, потому что мы боимся зачастую признать, что мы такие. В итоге в этом-то и есть тоже проблема. И вот когда мы входим в это состояние, да, вот то, что я проговорил, да, а не надо обижаться. Не надо обижаться, в смысле, не надо будет прощать, если я не обижаюсь. Я принимаю, что как бы меня не обосрали, извините, там, не хамили и так далее, я по-человечески имею право, но воля отца начинаю анализировать, за какие мои внутренние блоки струны души дергают, что это идет, вызывает реакцию, это что-то мое зеркало. Если внутри я гармоничен и спокоен, выражается это во мне, нету эмоций агрессия. Эмоции это, ну, такой невыработанный, да, когда я не сформулировал некий образ к себе относительно, оно вызывает вот эмоциональный выплеск вовне.
Наверное, не надо обижаться, это не надо и очаровывать.
Ну, в том числе.
Когда не будет обиды. Нет ожиданий, нет очарования,
не
будет обиды.
Нет разочарования, тогда в обратную сторону. Согласен. Вот, соответственно, что вот это есть, с одной стороны, сейчас мы проговорили, очень полезный момент, к счастью. Суть какая? Вот сейчас мы шли, выявлялись какие-то качества в частях. То есть что-то у нас в тех или иных частях, каких не знаю, без понятия, здесь не конкретно какой-то части, да, а есть некая вот часть, которая, или некий набор частей, которые закрыты сами себе. Отсюда как раз-таки вот эта самозащита, как попытка защитить внутреннее состояние. Задача какая? Сейчас мы идем, снижаем и в дело каждого, и возжигаясь отцом иерархии, внутренне настраиваем внутреннюю иерархию, когда во главу становится отец. И ваши части, вот представьте, огонь сквозь столб или по столбу отстраивает наши части, входя в некое однородное цельное состояние явления отца, где наши части настраиваются на отца. Понимаете, вот внутри есть только отец. Кстати, интересная мысль. На синтезе стяжалось 32-ячное сердце. Здесь, кстати, очень будет полезно, в том числе, возжечься сердцем. Только уже не 8-ячным, а 32-ячным. Кто-нибудь делал эту практику? Не делали. Это, ну, кто-то делал, кто-то не делал. То, в принципе, будет полезно, наверное, его исполнить, в плане того, что сердце, оно как раз-таки 64-ячное совершенно сердце. То есть оно у нас 8-ячное, 8 на 8, называется. 8 видов жизни, человек, посвященный, служащий, отец вершине. И вот ракурсом 8-ячной жизни, 8-ячной реализации можно как раз-таки возжечь и сердцем. И в этом состоянии возжечь столб частей, когда в огне, духе, свете наши части отстраиваются, настраиваются на отца. И тогда все эти блоки будут из нас выходить легче, проще. К сожалению, не получится это все, знаете, как вот... Ладно, не к сожалению. Факт в том, что это практика здесь сейчас. Вот на сейчас вы преобразитесь. В дальнейшем нам нужно будет углубляться в данном действии, и мы будем преображаться, но объем преображен требуется следующая глубина преображения. Это так вот к моменту, потому что отвязавшись или пережигая какие-то старые блоки структуры, это открывается следующая глубина, следующая закрома. Поэтому не ожидайте итоговости любых преображений. Нельзя преобразиться окончательно. Это все равно будет такой постоянный процесс. Но задача научиться не мараться. Сердце... И сердце, ну, достоинство как следствие, да, явление отца. Как с, вот когда сердце наше открыто, оно избыточно, оно не допускает состояние грязи. Вот внутреннее состояние. Помните этот пример, этот чистый комнат. Есть же в медицине, в компьютерных и так далее, когда в комнате насыщается стерильный воздух, появляется повышенное давление. И когда открывается там дверь или щель, оно выдувается, но не засасывается. Вот здесь, когда наше сердце избыточно, оно не допускает ни обид, ни неприязни, ни каких-то реакций, оно внутреннее. Оно, с одной стороны, позволяет нам считывать реакции, то есть реакции в любом случае будут, да, но не допозволяет натягивать на себя состояние. Да. И сами реакции в любом случае будут, потому что тот или иной момент нас будет триггерить, потому что иначе мы прекратим развиваться. Но вопрос вовремя остановиться и переключиться на состояние, чтобы этот выявить и сжечь. И вокруг нас всегда будут люди, которые нас будут, ну, как нам кажется, незаслуженно оскорблять. Как нам кажется, но этот самый триггер, который будет нас выводить из состояния привязки к каким-то состояниям. Потому что нет, оскорбление нельзя там матом, да, нас могут оскорбить словом, таким вот неожиданным. Вот мне иногда, вот сейчас понимаю, да, мне перечить на синтезе, я ловлюсь на мысли, иногда не сдержан в словах, в формулировках. Ну, особенно дамы. Особенно о внешнем виде. Или там... возрасте, поле, весе и так далее, и так далее. Для дам это такая очень болезненная тема. Мы, уязвимость, да. И вот я буквально вчера об этом думал, думаю, я не сдержан на словах, а теперь понимаю, что это от отца. Потому что если вы реагируете на слова, это ваша уязвимость и задача, извините, долбать вас настолько, когда вы это отпустите, прекратите на это реагировать. Когда ваше сердце преисполнено отцом, вы прекрасны в любом состоянии. Если вы на себя реагируете и натягиваете на себя какой-то стереотип, на шаблон, то вы реагируете на слова, которые вольно или вольно любым ведущим высказываются. Понятно, что как бы это есть некая культура, норма и так далее.
Скажи служанке, что она служанка, она заплачет. Скажи королеве, что она служанка, она засмеется.
Ну, наверное. Вопрос, что для вас является таким табу, да. Вот здесь как раз, возможно, поэтому зачастую на синтезах и ищутся те слова табу, которые вас вот реагируют. Я помню, в этом синтезе что-то все про смерть и про смерть. А, не, про болезнь. Давай уже про, в смысле, про здоровье. О, это что-то про болезнь. Какой-то болезнь, что-то такое. Тема какая-то так вошла. У человека просто вскипело. Ну, хватит уже про болезнь. Все, крючок нашелся. Болезнь, боишься. Кого-то смерть триггерит. Я помню, говорили там про лодочную смерть с командой. О, это такой внутренний тремор у людей был. Потому что смерть, лодочная смерть. И внутренний такой страх умереть. Так никто не говорит о смерти. Это тоже как раз триггер. Вот здесь как раз-таки радуйтесь, когда вы находите вот эти триггеры, которые вас заводят или запускают процесс. И примите это вот как некий вот... Вот в синтезе как раз-таки это преображается. Ладно, действуем. Пожигаемся. Всем огнем, всем синтезом каждого из нас. Прожигаемся ипостасью 32-го синтеза. Прожигаясь вышестоящим телом, возжигаясь космичностью, минимально 15 космичностью, живой материи, синтезом внутреннего, внешнего, возжигаясь ядра синтезов. Синтезируемся с изначально штучными аватарами синтеза Кутхуми Фаинь. Переходим в зал Ивдива. Высшего высшего суперизвечного Дива космоса, развертывая живой материи Ивдива. Развертываясь телом самоосуществления, ипостасью 32-го синтеза, телесно в форме. Вот мы переключаемся сейчас на такое внутреннее состояние, на Ивдива в целом. Приветствуем изначально штучных аватаров синтеза Кутхуми Фаинь. Снижаем синтез изначально штучных целом. Вот сейчас, не знаю, синтез высшего физического тела, возможно, у Фаинь. Ну, по-старому, синтез Ивдива, отца человека, субъектов, изначально чего отца. Фэн теперь занимается высшим физическим телом. И просим преобразить каждого из нас и ввести в огонь и синтез ночной подготовки, обучения каждого из нас. Сейчас акцентируемся на Кутхуме. И проникая синтез синтезом ночного обучения, подготовки, переподготовки каждого из нас. В том числе темой, каким-то внутренним осознанием, инсайтами и так далее. Самообучение не столько было такими вербальными словами или темами, да, а сколько практичностью действия. Просим ввести во все процессы, то есть осмысленные, когда мы до физики доводим огонь, физическим преображением ночного обучения. Возможно, с осознанием каких-то тем для себя в том числе. Вот хотя бы той дискуссии, которая у нас произошла. Это всех касается. То есть дискутировали втроем, а касается всех. Причем это, опять-таки, в большей степени касается, в том числе и подразделений как таковой. То есть это вот то человечество и те среда, то есть вот люди. И то, что выявляется в напряженности в команде, это четкое отражение состояния в материи. Потому что, вот сейчас, извините, опять-таки не реагируйте, просто комментарий, да. Диалог и напряжение шло между янь и инь. А это как раз позиция отца и матери, да. Вот когда... В нас не складывается вот эта гармоничность дао, ом, инь-ян, вот это внутреннее устремление и материальных возможностей, возникает такое вот напряжение в той или иной форме. Да, это выразилось какой-то темой, тема ли это лишь фон. Вопрос опять-таки, вот это баланс и гармония дао, инь-ян, то, что мы входим в отцовскость, его синтез, иерархии, потенциалы, и это внутренние колоссальные возможности. Есть наше внешнее материальное предопределение, которое мы сами себе предопределили или как мы себе утвердили. Вот здесь возникает зачастую некий вот, внутренний личностный конфликт внутри себя, да, когда в частях идет внутренний конфликт, когда есть внутренний потенциал и есть якобы ограниченные внешние возможности. И вот здесь начинается вот, некое напряжение. Могу и устремлена. Вот здесь отпустите внутреннее и состояние, когда в огне мы можем все. И материя, живая вокруг нас, она... мы не знаем всех возможностей, так скажем. Наши установки как раз просим растворить любые внутренние ограничения, самоограничения, блоки, обиды, структуры, какие-то вот комплексы. Все, что... жестко определяет мою бытийность материи. Я такая, не иначе, да? Вот здесь растворяем. Реальность намного более гибкая, намного более свободная, вариативная, вокруг нас живая материя. Возможно все. Самоутверждение, внутренние ярлыки, внутренние установки и так далее. Я плохая или хорошая? Это все установки. Растворяем. Это входим в пламя Кутхуми. Это вокруг вас развертывается такой шар, такое ядро или сфера, пламень, такая плазменная среда. Пламя это не сжигает, она распускает все внутренние структуры, какие-то внутренние блоки, матрицы, стереотипы, позиции, в том числе воли. Внутреннее правильно, неправильно, это тоже жесткая установка. Это тоже мешает. Отпустите. Правильно только отец. Правильно в синтезе отца. Отпустить наши сердца, возжигая сердца, освобождая наши сердца от блоков, обид, привязок, каких-то внутренних терзаний и неудовлетворенностей. Стереотипных образов о счастливой жизни. Это стереотип. Мы бежим за какими-то стереотипами, как правильно надо жить, считая, что это даст несчастье. Отпустите. Это не потому, что вы не правы, а это стереотип. Отпускаем. Это такая живая материя, живой процесс. Здесь и сейчас. Ты здесь сейчас. Здесь состояние. И счастливы мы здесь и сейчас. И вот с головы до стоп. Прям входим и проникаемся этим, растворяются. Из сердец, из частей выявляются блоки, структуры, какие-то претензии, непретензии. Вот такая безусловность. Вы безусловно, нет условий, как правильно, как неправильно. Без условий. Мы есть огонь отца. Все наши сердца открываются, сердца всех частей открываются к отцу. Пережигается любое состояние, безотцовщина. Мы преисполняемся синтезом отца, возжигая сердцами, заполняя всеми. Внутренне настраиваясь иерархия. Сонастраиваясь изначально, что чем отцом иерархии, вот то, что мы вчера стяжали, возжигая архетипического отца иерархии в каждом из нас. Мы просим отстройку, иерархическую отстройку и настройку все наши части на отца. Только отец. Огонь отца. Это такое созерцательное состояние, когда вы успокоились, и в этом некое такое умиротворение и растворенность. растворяются свои блоки, строки и так далее. Вот, вы свободны. Вы совершенны. Здесь, сейчас. Вы есть Отец. Вы сдвигаете границы Ивдии условий на масштаб Ивдии в целом. Иерархия, 1052 аватара. Там, янском выражении, иньском выражении. Отец как глобальное явление жизни, его источник. Вы прямой контакт с Отцом. Прямой контакт с Кутхуми, стяжая ядро синтеза Кутхуми. Кстати, у Фаинь физическое, высшее физическое тело, то есть как раз физика у нас на горизонте огня. До физики вот наше физическое тело становится таким синтезирующим. То есть нет отдельного внутреннего, внешнего, стоящего физического. А вот наша физика собою, каждой клеточкой, каждой молекулой, атомом, спином, выражает вышестоящую, вышность. То есть это 15-й космос, 16-й космос, 59-й космос, космичность как таковая. Если в теле есть какие-то вот болезни, состояния, недоработки и так далее, растворяются тем совершенным образом высшего явления, там, совершенного там, «я настоящего». Молодость, здоровье, успешность и так далее. Ну, в том числе здоровье жизни Отцом. Психосоматические какие-то установки растворяются. Безусловно. Достопным, под стопами все разгорается. Вокруг, внутри. И вот мы стоим в зале Ивдио. Это вокруг нас. То есть мы вот такой синтез физичности зала Ивдио. 16-го космоса и физики. Одновременно физическим телом, синтез вышестоящим телом. Телом самоосуществления. И вот вам проживите, что в теле, вот все тело сгорелось. Нет каких-то темных пятен, вот прям вот сзади, спереди, снизу, сверху, вот во все стороны, сферически. И в этом огне мы просим преобразить каждого из нас и синтез нас на стяжание Ивдио каждого, и преображение Ивдио каждого, и в Ивдио каждого развертки столпа частей, или столпная отстройка частей каждого из нас, 1152 частей, в новом стандарте частей, из начертающего отца. И стяжание 64-личного совершенного высшего сердца, самоосуществление каждого из нас. Здесь мы все-таки пойдем повыше. И в этом огне стяжаем синтез изначально, что счется, преображаемся им. И мы синтезируемся изначально, что счется, переходим в зал. Изначально, что счется, на 1 073 741 825 космос. Развивает живой материи изначально, что еще отца. Телом самоосуществления. Приветствую изначально стоящего отца. Синтезируюсь изначально, что еще потом стяжаем синтез и в диво каждого, прося преобразить каждого из нас стяжанием, явлением и в диво каждого, стяжая ядро и в диво каждого, сферу. И среду синтеза в диво каждого. Расширяя в диво каждого. На новый стандарт, новый масштаб. В том числе на новый масштаб и в диво в целом. На 34 миллиарда космосов. Мы туда не пойдем, но вот как бы внутреннее устремление. Да, что и в дивно мы разворачиваемся на 34 миллиарда. Столько-то космосов. Это 2 раза 17 миллиардов, то есть в 2 раза выше. Такое вот некое внутреннее устремление на новый масштаб и такое сопряженность, соучастие, сопереживание Ивдиева на 34 миллиарда космосов. Стяжая иерархическую отстройку 1152 частей каждого из нас. Стяжая 1152 синтеза частей и иерархическую отстройку отцом всех частей каждого из нас. И мы синтезируем 1152 частей с частями отца, 1152 частями изначальствующего отца, возжигаясь всеми сердцами и проникаемся синтезом огнем, стяжая ипостасность изначальствующему отцу, всеми частями, системами, аппаратами, частностями каждого из нас. И вот мы входим в слиянность, единение, возжигая сердца, сердцами всех частей. В сердцах только Отец, Его огонь, синтез, исток, изначальность. И мы Его часть, вот именно как состояние единения, капля в океане. Отец океан, а мы капля, которая выражает весь океан собою. В этом огне стяжаем 64 вида сердца, 64 вида сердец совершенного высшего сердца, самоосуществления каждого из нас, ракурсом явления от отца до человека, в синтезе во всем, каждой восьмерицы сердец, и соответствующим сердечным насыщением самоосуществления, в синтезе 32 миров, синтез физически собою. И синтезируясь изначально, что мы потом просим синтезировать и сотворить, 8 видов роз однотипного стандартного явления центральным телом огня от отца до человека. Соответственно, 17 миллиардов лепестков. 17 миллиардов 179 миллионов 869 тысяч 184 лепестков. Розы огня. Синтезируя схум изначально, что сейчас достижаем 8 синтезов изначально, что сейчас отца. То есть возжигаясь розы отца, аватара, владыки, учителя, ипостаси, служащего, посвященного человека. Вот такая одновременно такая роза огня вокруг, внутри, восьмерично. Просим синтезироваться, это еще 8 видов лотосов явлением от отца до человека, телом духа в центре лотоса. На 4 миллиарда 294 миллиона 967 тысяч 296 лепестков духа, явлением 8 стандартов лотосов от отца до человека, и также лотос отца, аватара, владыки, учителя, ипостаси, служащего, посвященного человека, преображаясь лотосом и телом духа, восьмерицей лотоса духа, стяжаем 8 синтезов изначально стоящего отца. Синтезируясь изначально, то, чем мы просим синтезировать и сотворить 8 видов планеты сердца, света и мудрости каждого из нас, от отца до человека, выраженных телесно в центре, и проникаемся, синтезируя схум изначально, что сейчас достижаем 8 синтезов изначально, то, чем отца, выжигаясь восьмеричным планетой света, проникаясь светом и мудростью. В лотосе проникаемся духом и волей, розой, огнем и синтезом. Синтезируясь изначально, что мы там стяжаем 8 звезд сердц, сердец энергии и любви, каждого из нас явлением от отца до человека, телесности. Вот он, хороший знак он, звон колоколов, сердце активируется. Проникаемся энергией и любовью, потоками энергии и энергии. Поток оформляет силу звезды сердца. Синтезируя схум изначально, что сейчас достижаем 8 синтезов изначально, что сейчас. симпедируется изначально вышестоящим достижением 8 чаш сердца субъядерности и творения от отца до человека, стоящих на зерцале чаши в виде субъядерных тел, со всеми спецификами реализации чаши сердца, каждую из них собою. Синтезируя ум изначально, что сейчас достижаем 8 синтезов изначально, что счется. Восьмеричное сердце, чаши сердца, чаша субъядерности, творением, проникая в субъядерность и творением изначально, что счется. Поэтому я синтезируюсь изначально, что счет достижаем и просим синтезировать и сотворить 8 видов сердец формы и созидания. Центральное сердце формы и созидания. Телами от отца до человека, стоящим в центре идеальной формы и соответствующим голосом звучания этой формы каждым из нас. Глубиной, насыщенностью голоса, формы, тела и ракурсом реализации отца, от отца до человека. Форма и созидание. Синтезируя ум изначально, что сейчас достижаем 8 синтезов. Изначально, что счется? Синтезируя изначально, что сейчас достижаем 8 правых сердец. Содержание и репликации явлением от отца до человека, соответствующим выражением сердца. Достижаем 8 синтезов. Изначально, что счется? И синтезируясь изначально, что счетом стяжаем 8 левых сердец, зафиксированных на левом и бьющемся сердце, 8 соответствующими оболочками от отца до человека, и насыщенности всего синтеза физического сердца, восьмеричности каждого из нас, явлением поля и жизни каждым из нас. В вашем физическом сердце, в том числе в вашем 8 сердец, физическое сердце концентрируется. Поле жизни и жизни отцом. И вспыхивая, мы синтезируем ум изначально, что достижаем 8 синтезов. Изначально, что счет сам. И вспыхиваем одномоментностью 64 стяженных сердец от розы сердца огня до физического сердца человека. Включительно стяжаем одномоментно действующие 64-личное совершенное высшее сердце в синтезе во всем каждого из нас. И проникаемся им собой, входя в состояние совершенного высшего сердца, самоосуществление каждого из нас. Вот 64 сердца. В том числе в сердцах возжигается 1152 лица частей. Сердца всех частей, каждого из нас. Прямой репликацией, прямым синтезом. И мы синтезируем ум изначально, что счета, стяжаем синтез изначально, что счета. И просим преобразить каждого из нас и синтез нас всем стяженным. И вспыхивая, преображаемся. И возжигаясь, мы благодарим изначально Штащего Отца, благодарим изначально Штащего Аватара Синца Кутхуми Фаинь, возвращаемся в физическую реализацию, в физическое тело, развертываясь в концентрации всего стяженного, совершенным сердцем и в диво каждого, всей насыщенностью сердец и сердец каждой части каждого из нас. И манируем все стяженное и возожженное вы в диво, и в живую материю, и в диво в целом. Вот здесь внутренняя насыщенность, вокруг вас живая материя, вот это в любви, в слиянной, в сердечной слиянности. Мы не отдаем, а вот сливаясь, развертываем. Большой космос, и в диво. И в диво Казань. Среда, вот вы объяли, направили. Мы есть часть человечества, развитие материи. И в диво каждого. Такая живая среда, живая материя. Все наши условия, семья, работа, быт, вот жизнь как таковая. Живая среда. Вот мы преобразились и направили на созидание материи вокруг каждого из нас, вы в диво каждого из нас. И возжигаясь, преображаясь, выходим из практики. Аминь. Ну вот, прожили, надеюсь. Как ощущения? Насытились?
Самая длинная была практика.
Длинная? Это просто как раз там, знаете, здесь время тоже все относительно, потому что время производное огня. Мы вошли в очень серьезную плотную концентрацию огня, вот этой насыщенностью, где мы огонь не брали, вы знаете, как вот впихивали, да, а вот самоидентифицировали с этим, то есть вот вошли в некое состояние растворенности, а сердце оно очень хорошо в это вводит. А там колоссальный объем времени в том числе. Причем, опять-таки, если мы говорим о времени, это же опять-таки огонь. Ну вот, если огонь это 32, то время это у нас 24. Это вот время как внешнее, это произведение огня внутри тебя. И эта тема, в принципе, на 24-й сентябре мы рассуждали об этом, да. Но для себя тоже нужно видеть. Время это можно видеть линейно в виде вот, секунд, минут, часов, дней и так далее. Можно видеть как определенные концентрат записей записанных огня. Потому что то, что мы видим как время в пространстве, это то, что мы реализуем в материи. То есть есть внутренний потенциал. И эта запись, которая внутри оформлена как образ, в процессе реализации в материи в виде вот каких-то процессов самоосуществления, да, оно выражается временем, которое мы воспринимаем как вот некое линейное состояние. То, что сейчас происходит в материи в мире, да, время ускорилось, это как раз то самое произведение, когда огня в человека стало много, записи стало много, оно предполагает реализацию, и мы видим ускоренные процессы действий, дел и так далее, и это внешне воспринимается как ускорение времени. Оно объективно, потому что сам человек меняется. Если там, условно, 100, 150, 200 лет назад ситуация в жизни, там, одна-две ситуации по жизни происходила, как бы в течение там, его линии жизни, и это воспринималось как некая ну, норма, и ну, для нас это было бы такое очень медленное течение времени. Вот другой пример, посмотрите на фильмы советские. 50-е, 60-е, 80-е, даже самые современные, там, вот эти вот там, там новогодние, то, что вот смотрим там, и так далее. Мы иногда ощущение этой вот ну, тягомотины. Ну, вот не тягомотина, в смысле, плохо, да, оно вот такое растянутое какое-то такое, вот такой сюжет такой долгий. Причем, когда мы смотрели первый раз, для нас это казалось ну, нормальным, да, ну, как бы вот в процессе, когда мы начинаем ускоряться, нам кажется, вот мы вот, даже современные фильмы, если мы не чувствуем какие-то вот быструю развязку, вот сам сюжет должен быть динамичен, нам становится скучно. Когда какая-то вот преамбула какая-то долгая, там какие-то вот там, дальние-дальние какие-то завязки, нам становится скучно. И с одной стороны, можно сказать, негатив.
Дисней, там просто наоборот, что-то такая скорость, что люди не живут, не проживают, ну, а несут как сумасшедшие куда-то.
Вот так к чему? Это же тоже, как сказать, они как сказать, реагируют на запрос. Понятно, что есть понятие фастфудности, да, когда вот такое, ну, на ходу все там. Это тоже, в принципе, как фастфуд, когда я делаю что-то, не меняясь. То есть вот на Западе есть такое, да, когда все на показ, и все это вот как некий инструмент заработка. То есть нет внутренний процесс трансформации, а есть попытка приспособить внешние условия под внутренние стереотипы. Вот как пример, да, если вот у нас там понятие поста, к примеру, в исламе или же в православии есть, на Западе там католическое подписал, ну как все под удобство. Да, ты прежде чем причаститься, 3 часа должен попаститься. 3 часа. 3 часа вы можете не поесть? В православии пост это все-таки такой внутренний процесс, да, когда ты не во внешнее, а вот погружаешься во внутренний мир, и это некое отречение, это некое смирение, это некое, как сказать, ты отстраиваешь свою волю на выражение воли Отца, так скажем. Понятно, каждый человек это видит по-своему, но это внутренний процесс. Отсюда как раз вот это долгие посты, да, не 3 часа, а дни. А там это все фастфуд начинается. Улыбка такая фальшивая, там понятие small, как быстрый разговор, да, привет, как дела, это вот такое состояние, как вот, когда это как некая фраза, формулировка. У нас поэтому мы иногда думаем, вот эта иллюзия, да, наши люди приезжают, говорят, ой, какие все там добрые. Нет, это не доброта, это просто маска. Мы привыкли, что если улыбаемся, это искренне, то есть, ну, хоть немножко, да, то есть, есть некое вот, то есть, мы не привыкли улыбаться просто так, это девальвирует улыбку. Когда говорят, я постоянно тебя люблю, это тоже девальвирует само значение «тебя люблю». Ну, так ведь, как бы, ой, там у них, это почему это тоже, я тебя люблю, там это как вот такая вот, привет, такое. И вот то же самое, это как раз фастфуд, когда ты не меняешься внутренне, но идет такой внутренний-внешний процесс. Все для, ради вот этого внешних дел. А огонь предполагает внутренний процесс трансформации. Отсюда как раз-таки вот кризис в какой-то мере, он тоже по этому поводу. Он заставляет остановиться и перестроиться. Человек бегает по жизни, потом кирпич на голову, реанимация, больница, он лежит. И начинает думать. Ну, в смысле, его отсекают от внешней жизни, он лежит и пребывает в неком недеянии. Вот как пример, у нас одна служащая в свое время там абсолютно тоже долго-долго стяжала, в итоге говорит, вот она там все как бы, буду стяжать, и в итоге ногу сломал, попала в больницу и лежит. Вот теперь есть возможность стяжать абсолют. Ну, в смысле, наконец-то дела внешние отошли, ей дали возможность, в смысле, приперли к стенке, в смысле, вот, сама не способна так вот ложить в больницу, вот тебе бумажки, вот, сиди, стяжай, лежи, стяжай. Ну да, это есть как раз, когда я не способен, или не хочу, или не успеваю внутренне меняться, а я бегаю за внешним, там, полы помыть, приготовить, детей воспитать, что-то такое, вот некие внешние дела, которые отвлекают тебя от важного, главного, отцовского внутреннего. Тогда мы начинаем попадать в некие ситуации, когда нас останавливают. Если мы посвященные, мы быстро реагируем на это, нам как бы хватает какого-то звоночка, что называется. Мы начинаем быстро трансформироваться. Если не хватает посвященного, мы не успеваем реагировать на знаки, символы и так далее, мы начинаем попадать в некие ситуации, когда вот, ну, понятно, больница это некая крайняя форма, да, вот потеряла, сложила, там обманули, или же как вот некие вот, все, приехали. Тут, не, буквально сегодня тоже сон такой, сейчас просто думаю, вот, во сне я нажал не на ту ссылку в телефоне, в итоге мой телефон заблокировался, мне надо было 981 рубль переслать кому-то, чтобы телефон заблокировался. Это тоже, в принципе, как вот сейчас вот рассуждаю, вот начинаю осознавать, потому что это вроде бы такая, ну, стереотипная позиция, да, как бы вот то, что там есть мошенники, есть как бы наши там люди, которые там попадаются на уловки мошенников, и мошенники становятся более и более изощренными. И с одной стороны, да, есть мошенники, есть жертва. С другой стороны, это же тоже как позиция, да, это как некий вот предел, когда ты попадаешь в ситуацию, ты должен в этой ситуации, непонятно, что ты там не о мошенниках должен подумать, а какие-то внутренние трансформационные процессы должны произойти в тебе. Сейчас странная, может быть, логика сложилась, но попробуйте в этом увидеть свою. Вот тебя забрали, там, условно, ты потеряла миллион. Мошенники забрали. Это уже сейчас же, это уже, по сути, та самая реанимация, но ракурсом финансов, когда тебя обманули, тебя привели и так далее. И ты начинаешь метаться, и ты хочешь, не хочешь, ты начинаешь к этому как-то относиться. Да, если там тебе полиции, и тебе не удалось вернуть эти деньги, ты учишься быть философом. Ты учишься отпускать, ты учишься думать или как-то по-другому. То есть ты вынужден к этой ситуации как-то отнестись. Ваше отношение к этой ситуации – это внутренний процесс в частях, это трансформационный процесс. Так ведь? Вот я вот просто
боюсь. Ты себя развиваешь или наоборот ты себя прессуешь?
И вот если мы сознательно как-то меняемся, самостоятельно, вот эта воля, то, что мы как раз перед практикой обсуждали, да, где процесс постоянный, планомерный, тебе незачем прессинговать, тебе незачем доставать. Если внутри есть какой-то блок, то возникает внешний какой-то вот инструмент в виде мошенника, в виде какой-то потери, в виде какой-то аварии, в виде какого-то кирпича на голову и так далее, который нас обязывает к каким-то внутренним изменениям. Вот если тебе морду набили, ты обязан теперь. Тебе придется к этому, с этим что-то надо будет делать, потому что, ну, как сказать, ты уже попал, уже ситуация сложилась. И тебе нужно сложить к этому отношение. Ты будешь мстить, ненавидеть, или ты будешь смиряться, или что-то. Ну, ты должен будешь что-то сделать. Придется сделать. То есть как бы не выкрутишься. Вот как вот там в Иране ситуация.
Если не разберешься, то будет второй пинок.
Да-да-да. От того, что ты пойдешь мстить, тебе еще сильнее морду набили. Смирил, тебя опять обманули. Ну, опять-таки, здесь какой-то из вариантов должен будешь принять. Вот там, к примеру, в Иране убили лидер, да, сделано все, чтобы они мстили. То есть, как бы, там школу разбомбили с девочками, плохо. И можно сказать, что это ошибка. Нет, это что делается, чтобы не было хода назад. Когда убиваешь лидера, это казус белли, это оно же предполагает, что ты должен адекватно что-то. Просто разбомбить какую-то базу уже не получится. Требуется уже какой-то сатисфакции соразмерной. Ну, какой-то. Ну, с позиции Иран, так скажем. И вот то же самое здесь. Ладно, это может быть сейчас, может, опять геополитики пошли. Но сейчас вот нас подводит к ситуации, когда тебе придется что-то делать. Деньги кончились, ракет нет, денег нет. Приходится что-то делать. Вот на Украине сейчас подводит к ситуации, когда кирпич на голову, это когда деньги заканчиваются, Россия продолжает наступать. Это когда тебе придется что-то делать. Пока счет течет, вроде бы деньги дают, делишки мутятся, ловушка крутится, в общем, всякое вот такое, оно незаметно. Украина третье место по покупкам премиальных автомобилей Bentley. Третье место. Воюющая страна, нищая страна покупает Bentley. Во, третье место. Больше, чем Германия. Это вопрос. Это как? Это есть как раз позиция. А там не впрок. Пока еще не приперло к стенке, пока нет. Пока есть, ну, значит, воруют же. Есть что воровать, значит. Есть, значит, что воровать. Пока вот не приперлось, когда все, воровать нечего, придется что-то делать. Это самый кирпич или же тот самый вот ситуация, когда тебе набили морду и тебе придется к этому как-то относиться. Пока вот так. В России то же самое, у нас тоже момент, да, пока не припрется, вон там начали сейчас там этих ковров резать и так далее, начинает хайп подниматься. Или там какие-то варианты там с экономикой, да, пока не припрется, пока же тоже вот мы. Вот с одной стороны, можно же заранее не допускать пределов. Но, увы, к сожалению, изменение системы зачастую начинается, пока не припрет. Поэтому то, что мы вчера и сегодня говорили, да, мы. К сожалению, в большей степени человечество не умеет, как посвященное, меняться в процессе. Нам нужно подвести к ситуации, попасть в реанимацию, в больницу или же в темный угол, в переулок, потерять деньги, чтобы после этого начать что-то делать. Вот главное, чтобы реанимация была без последствий. Ну, в смысле, клиент скорее жив, чем мертв, чем нежели потом в могилу. Ну, посмотрите, главное, чтобы после реанимации морга не было. А реабилитационный центр начался. Вот мы как бы ратуем за то, чтобы мы все-таки пошли в реабилитацию. Есть даже, знаете, как вот есть такое понятие, вот буквально тоже у медиков слышал, есть реабилитация, есть абилитация. То есть реабилитация – это восстановить старое. А тут в большей степени подходит слово не реабилитация, а абилитация. Это когда у тебя этих свойств не было, ты нарабатываешь. Ну, к примеру, ребенок не умеет говорить. Это не реабилитация, это абилитация, когда его учат говорить. Ну, там, условно, ему 5 лет, а у него там какие-то дисфункции и так далее. Ему нужно... Реабилитация – это то, он умел говорить, вдруг забыл, как говорить, и реабилитироваться – это восстановить тельные функции там, физиологические. Поэтому, когда реабилитация человеческая, новая, это в большей степени абилитация, когда мы должны наработать какие-то иные функции, которые нам пока не характерны. Ну, ладно, это вот... к вопросу времени, огня и тех процессов, которые происходят. Поэтому все сейчас происходит, проживание времени, это как раз тот момент, когда вот на что-то мы уже поменялись. То есть само человечество начинает внутренне трансформироваться без внешних, то есть да, кризис, это тоже как раз позволяет или стимулирует какие-то внутренние процессы. Но то, что мы проживаем и меняемся, это как раз ускорение времени. Поэтому это течение времени, это не просто какой-то некий внешний фактор, это как раз антропогенный фактор. То есть человек, усваивая огонь, меняясь. Сейчас как раз мы говорим там, о развитии, о тонком мире, параллельных реальностях и так далее, и так далее. Сейчас настолько стало расхоже, что это уже стало обыденностью. Вот там в комментариях там есть там окна Овертона, там глава Евдела там периодически вспоминает там тоже. Что такое окна Овертона, знаете? Вообще не знаете. Давайте начну с негатива, да, как вообще она проговаривалась. Да. Тут как она и в позитив, и в негатив работает. Это просто принцип. Вначале есть что-то невозможное. Ну, допустим, мужеложество, ну, в смысле геи. Они же всегда были. Всегда были. Но там 60-е, 70-е годы это считалось позорным, табу, и это никак не педалировалось. То есть оно предполагало, что они есть, но оно никак не было в информационной повестке. И вот на каком-то этапе начинает показывать, то есть вот появляется, условно говоря, вот это гей. И сама тема начинает вбрасываться в публичную среду информационную к обсуждению. Понятно, с осуждением, гей это плохо, это насадить, там кастрировать и так далее, неважно. Но она вбросилась в некую массу, что есть такие геи. И эту информацию начинает обсуждать. Сперва это с негативными коннотациями, там вот это плохо и так далее. Потом вдруг это начинает превратиться в то, что ну, гей есть. Как некая данность. Ну, они же люди, люди, ну, они же имеют право. И вот обсуждается как некое неизбежное зло, ну, вот да, есть такое. Потом это начинает вводиться как некое, что это уже норма.
Оправдание.
Да, уже оправдание, что это норма, это нормально, и что это, ну, как бы, это так же нормально, как и быть гетеросексуальным. И это на каком-то этапе стало уже нормой. И мы уже обсуждаем и действуем, для нас уже стало настолько уже вот привычным. И вот состояние невозможно и стало реально. И вот окно Овертона – это такой постепенный такой информационный процесс, когда вбрасывается невозможное. Сейчас вбрасывается ситуация каннибализм. Я даже как-то пример приводил. Там даже вот на Западе в СМИ, не помню, в Англии или в Германии, там два ведущих, у каждого из них там кусочек мяса взяли. Они сели друг против друга. Твой кусочек, то есть поменялись местами, я твой кусочек мяса ем, жарю перед тобой же, ты мой кусочек мяса жаришь, и потом дегустируешь и описываешь, какой на вкус я. Нет, там, ну, пункция, или как это называть, там буквально, там, кубический сантиметр, там, пойдет под наркоз, не знаю, там, это сделали, вырезали, ну, условно говоря, из задницы, откуда-нибудь, из какого-то места, где не жалко. Где-нибудь, да, кусочек мяса, и это педалируется как шоу. Это есть окно Овертона, когда это, ну, каннибализм, это табу. Мы знаем, что каннибал есть? Есть. Но это никак не муссировалось, никак не пропагандировалось. Это вбрасывается вначале как прикольно, о, есть такое. И на каком-то этапе начнется, что нормально есть людей. Ну, там вот эти документы, эти эпштейновские эти, вылезли там тоже, в принципе, вплоть до каннибализма было. Когда детей ели.
Они приучают
людей в эту сторону. Да. И поначалу... Да, потом это принимается, потом становится нормально. Когда у соседа вдруг находится, там, как это, в анекдоте, да, говорит, там, о, какая красивая девушка, давай ее съедим, ты что, говорит, там еще теща недоеденная в холодильнике лежит. Это анекдот. Но поначалу это воспринимается как невозможно, вот сейчас вот мы киваем, для нас это шок. Постепенно нас вводится как некое вот... Пока понятно, что, может быть, оно сейчас не особо-то муссируется, но это есть окна Овертона. Поначалу это невозможно, потом это допустимо, а потом становится нормально. Да. Диетическое. Вот, давайте этих смертников есть. Ну, что он? Все равно приговорен. Давайте мы его. И начнется. Фу. Вот есть окна Овертона. И в обратную сторону, сейчас я поэтому сказал, это про негатив. Но сам принцип, если поймете, вот сейчас про позитив, да. Отец, Бог, душа, внутренний мир, параллельные реальности. Вот, условно говоря, 20 лет назад это было все, ну, это вот там индусы придумали, реинкарнацию, это где-то там, душа это вон церкви придумали и так далее, и так далее. Это настолько все было, ну, такое, такая метафизика, в смысле, вот, что-то такое бредовое, ну, в смысле, эти люди не от мира сего, ну, нравится, не нравится, пускай занимаются. Тут главное, я вот тут делами занимаюсь. Я вот в свое время там тоже, когда первый раз первый синтез проводил, знакая, там пришел депутат, как вот вы там людей отважно отворачиваете, какой-то там ересь, план какой-то, в смысле, там какой-то вот метагалактик, какие-то космосы куда-то уводите, у нас тут коррупция, у нас тут проблемы, вот надо, вот о проблемах надо говорить, а вы там чем-то там каком-то возвышенном, непонятном. Ну вот, понятно, что там объяснил человеку смысл, как бы, да, но... Это есть как раз позиции, когда понятие эзотерика, тонкие миры настолько вот закрыто, что, ну, как бы, есть, наверное, есть. Но это настолько вот не верь, не понимай и так далее. Но постепенно-постепенно сама педалируется тематика на РЕН-ТВ, на разных интернет-сайтах и так далее, там, о духовности, там, ну, какие-то вот тонкие миры, параллельные реальности. Сейчас вот педалирует тематика эффект Манделы, слышали, наверное, такое? Слышали такое? О, там параллельная реальность, что там вот мы там из других времен. Это же метафизика. Это же не буквально конкретно, это же вопрос опять-таки веры, тонкие миры и так далее, и так далее, и так далее. И постепенно-постепенно оно становится обыденностью. Вот сейчас фантастику читаешь, слушаешь там параллельные реальности, порталы, существа и так далее, и так далее. Сложные варианты, да, но это же как раз-таки то, что становится реальным. Люди же к этому стремятся, не писали бы, если бы это не читали. Если это читают, слушают, то значит это полезно, в смысле, интересно. И вот получается такая общая среда, когда мы начинаем говорить об отце, о внутреннем мире и так далее. И включается окно Овертона, которое переводит состояние непонятно, невозможно и так далее. Постепенно становится, мастируется и становится инкарнация, отец, высшие силы, иерархия, огонь, тонкий мир и так далее. Становится, ну как бы да. Так ведь?
А когда это запретили же, стало еще больше.
При советской власти, да, там, в принципе, все было того. Что запретили? Есть инфо-цыгане. Нет, инфо-цыгане, это да, это надо запретить, потому что там манипуляция людьми идет, когда тебе, обо всем хорошем против всего плохого, только плати деньги. Ну, в смысле, проси у Вселенной, у тебя воздастся. В какой-то мере есть в этом в этом есть здравое зерно, просто только часть. Все остальное это обман. Потому что там уводят позицию «меняйся» на позицию «потребляй». То есть, вот тебе нужна шуба, тебе нужны миллионы, вот проси, проси, проси. И тебе воздастся. Ну, это же бред. Это же как раз-таки, когда, с одной стороны, сама система правильная, но когда ты не меняешься, а ищешь какую-то такую заветную кнопку, заветную волшебную книгу, там, палочку, которая за тебя будет все делать. Вот здесь как раз-таки негатив. И да, в принципе, есть вот такая здравость, что называется. Ну, от этого... Понимаете, надеюсь. Просто есть вот то, что прячется под символизмом там, философии или же обучения или тренингов и так далее, где главным эффектом является заработать, а не развитие. Ладно. Окно Овертона примерно тоже понятно. Сейчас мы про это не будем, это уже не суть. Это главное, чтобы мы понимали. Просто когда мы говорим о созидании тех процессов, которые происходят, по сути, мы являемся теми триггерами, которые запускают процесс. Мы включаем окна Овертона. Если там на Западе те или иные политтехнологи делают это в негативном контексте, мы это делаем в позитивном. Там пропагандируя Евдива, пропагандируя синтез Евдива, отца и так далее. Но, конечно, в этом нужно самим тоже разбираться и понимать. Потому что когда мы начинаем говорить шаблонами, не понимая сами вопроса, мы скорее уводим людей от синтеза, чем нежели привлекаем. Потому что люди начинают видеть некий фанатический блеск в глазах и понимание непроживания отца в тебе. Потому что мы иногда ищем какие-то правильные формулировки, не видя, что главное это не самые слова, а синтез, который тебе эманируется. Что человек получает. И человек подсознательно начинает проживать некую пользу не в словах, потому что сами формулировки, они, вошли и вышли. А когда человек сердце начинает проживать состояние. Вот когда вы что-то новое говорите, для себя что-то новое говорите, синтез это творение что-то нового. Это когда мы говорим о синтезе. Я понимаю, сейчас спрашивать вас, что же такое синтез, бесполезно. Так ведь? У вас своя личная какой-то некий взгляд на синтез же есть? Есть. Да, он фрагментарен в какой-то мере. У каждого свое. То есть, опять-таки, тут нет какого-то правильного одного шаблона. Главное, чтобы он у вас вообще был. Чем нежели просто прихожу, потому что здесь мне нравится. Ладно. Что мы делаем дальше? У нас сейчас нужно стяжать 60-й космос. Сейчас время. 12. А, ну время, в принципе, есть.
Простите, а вот вчера мы 16-й космос.
Ага. 16-й космос – это ракурсом курса, а 60-й космос – ракурсом всего Евдива. Вот все Евдива, оно стяжает 60-й космос. Там уже глава идеи 61-й космос, по сути, два космоса стяжает. Мы не будем два космоса, мы будем один космос стяжать. И это командное. 16-й это ракурсом этого.
Не нужно.
Нет.
Тоже как вот
ракурсом. Нет, ракурсом Евдива мы 16 уже стяжали. Это мы уже давно пошли. Мы каждую неделю стяжаем один или два космоса, поэтому здесь это пройденный этап для всего Евдива. Это для тех, кто идет, а предполагает, что вы пришли в служение, вы только-только, а значит, у вас этого нет. А значит, для вас 16-й, там, ну, 16 космосов нужно стяжать.
Если я уже его стяжала, то вчера я его стяжала просто
повторно. А когда стяжали? Нет, знаете, я могу, условно говоря, сейчас 60-й космос, скажу, что все 59 нижестоящих у меня есть. Можно, но... Это встроить крышу без фундамента. То есть это вот вопрос же опять-таки не самого стяжания, а являюсь ли я этим. Потому что у нас потом идет разработка телами, весь месяц, по сути, это проникаемся одним космосом. Ну, двумя космосами. Так ведь? Так. И я могу стяжать и пойти дальше, но я же не про факт стяжания, а насколько вы этим живете.
Я хочу понять, мы вчера 16-й стяжали.
Да. Это ракурс 32-го синтеза. Это ракурс.
Я поняла.
Ага.
Но это же то же самое, что мы стяжали просто, когда космос стяжаем, тоже 16-й там стяжали. Или нет все-таки?
Нет, ну мы 16-й в общем стяжали давно, если я правильно помню.
Давно, да.
Даже недавно. Мы его не стяжали, кстати говоря. Мы 16-й проходили по архетипам. Мы начали стяжать космос с 22-го, если я правильно помню. То есть мы в 22-м космосе вот именно как космос стяжали. А все остальное мы стяжали ракурсом архетипов. Помните, мы стяжали архетипы такие-то, такие-то, и мы, входя в космос, стяжали архетипы.
Нет, потом в части мы стяжали, мы начали от 22-го и вверх, и вниз.
Ну, это опять-таки, кто стяжал, кто не стяжал.
Вот я их спрашиваю, это одно и то же?
Это одно и то же. Если то же самое, то все образ отца, рождение свыше, это все, в принципе, одно и то же. Единственное, возможно, что там мы не стяжали абсолют тогда, в принципе, там несколько иная. Сейчас вот абсолюты и... Ну, с другой стороны, это не накладывается друг на друга, это усиление внутри себя. Потому что когда я говорю, образ отца, он обновляется новым огнем, новыми эталонами, и мы учимся жить вот именно не просто абстрактным стяжанием, а вот проживанием. Вот то, что мы как раз сегодня с утра и начали. Помните, ваше идио вокруг вас? Да? Да? Не будет. Я тоже стяжаю, я тоже с вами стяжаю, поэтому как бы я же не стою, что я тоже с вами стяжаю, и мы вместе также входим. Нет, смотрите, здесь же вот не переживайте, перенаселения не будет.
Здесь. Я хочу понять, как это работает. То есть у меня там будет в два раза больше тел, да?
Да. Это просто реплика вас. Вот то, что вчера тоже проговаривали, это вот как некие варианты вас же. Это я, но ракурсом тому цвета, духа, огней и так далее. Поэтому ничего в этом плохого нету. Нет, я тоже это буду делать с вами, потому что лично я сам по себе это уже стяжал. А вот сейчас вот вместе мы начинаем это тоже делать. Поэтому здесь как бы мы все в одной лодке. Поэтому как бы я не буду старой стороне, я буду также с вами стяжать. Поэтому тут, ну, сделаем. Чем больше огня, тем лучше.
Мы же еще что-то делаем. Потом дух, там, что-то с духом делаем.
Не понял. А это виды материи, наверное, я так понимаю, или нет?
Нет, ничего.
Здесь, смотрите, есть вот парадигма, вот идем туда. Как вы туда пойдете, будете стирать такие-то тела, такие тела. Это свобода воли. Это творчество, это развитие самого огня. Потому что когда мы стяжаем тела, что происходит? Мы в реальности формируем материю. То есть мы выходим, например, в такой-то космос, да, такую-то реальность, такой-то архетип. Для нас это огонь, это такая, ну, некая живая структура, живой огонь. Как только мы начинаем осознавать себя там, вы выходите в аудиополис, в самой материи, от нас реплицируются определенные эманации, записи духа, взглядов, позиций, знаний и так далее. И материя начинает с нами взаимодействовать, она начинает, отражая нас, быть более материальной.
Мир же еще.
Ну вот, да, сейчас чего там только нет. И здесь это углубление, потому что мы как бы вот физически мы привыкаем, что она есть и есть, да, а там вот, я это проговаривал, да, вот есть материя, она фундаментальна. Вот как, помните, как этот, кораллы, да, мы идем вверх, а чем выше ты идешь, оно менее материально, так скажем, оно более динамично. И вот когда мы выходим в тот или иной космос, взаимодействию, от нас же идут физические эманации знаний, понимания, образов, там, и в диополисах, красоты и так далее, так далее. И оно начинает буквально формироваться, материализовываться. То есть появляется такая вот, некий образ, запись впечатывается, материя приобретает некую характеристику. И это не значит, что она становится такой, вот как отлитый, что называется. Вот вы отлили что-то, она стала такой навечно. Нет, это живая материя, она тебе приобрела и возможность такой. Возможно, такие возможности. Сейчас, не знаю, в тему, не в тему вспоминается Терминатор. Помните, на второй Терминатор жидкий такой. И вот он когда умирал, там разные образы, какими он воплощался, и возникают образы, кого он убил, так скажем. Это негативный образ, но тем не менее. Вот теперь представьте, вы выходите, у вас евдеополис, у вас частное евдеоздание. От вас флюидируют постоянно записи. И сама материя, считывая на вас, ориентируясь, формирует определенную материальную вот данность. Вы в одном состоянии, оно вас отразило и сформировало. Вы вышли в другом состоянии, она это тоже считала, отразила и записала в себе, как, некий, вот, как некую программу. И она уже вариативна на те записи, которые от вас эманируются. Вот вы там радостные, или же вы грустные, или же вы устремленные, или же вы успокоенные. Это вот, ну, с одной стороны, вроде бы внешне мы все одинаковы, а внутри у нас идут разные процессы. Исходя из этого, у нас идут разные вот этих, ну, записей. И материя это считывает, она на это реагирует. Исходя из этого, формируется. И вот здесь как раз формируется такое богатство и материализация реальности. Чем больше у нас выходит в тельный космос, залы, архетипы, идеополисы, тем более детальнее прорабатывается сама материя. Элементы, множество появляются. И она, вот в этом плане, она вариативна, то есть она не, вот поставили она такая, да, она динамичная. Вот у нас есть выражение, да, кто ж ее посадит, он же памятник. То есть это некое вот, а теперь представьте фонтан, который реагирует на каждого из нас, исходя из вашего настроения. Ну, вообразите только. Вот живая материя, ты идешь, и ты вначале там видишь, там, условно говоря, женщину с веслом. Или там каких-нибудь там фантазийных какие-то образы. И это динамично не потому, что там есть программа, она считала с тебя или с тех людей, которые находятся. И, исходя из нас, оно вот и так и реагирует.
Как в фильме рассказывалось, Солярис, да?
Там... Солярис, да, это книга, ну да, это у Лема есть такое. Вот, в принципе, да, как Солярис. Вот нам пока это очень сложно пока воспринять. Это живой динамик, это живая материя. Вообразите. Ну, живая материя. Вот мы этим начинаем жить. Пока вот мы. И вот то, что мы, кстати, в практике тоже преображались, когда уходили и отпускали сердца, да, когда вокруг нас это тоже вот проецируется вокруг. Эта объективная реальность постепенно будет динамичной. Фух, ладно. Хотя не знаю, насколько эта реальность будет динамичная. Возможно, это как фундамент, он так и будет основанный. Но он будет также меняться постепенно, перестраиваться из-за субъектов. Ладно, мы сейчас. Идем стяжать 60-й космос. Сейчас дождемся просто и пойдем. Потом, не знаю, перерыв, не перерыв. Потом перерыв, наверное, сделаем. Чувствую, что уже утомились. Или нет? Огонь мало? Сейчас или под или всегда? Половину. Почему? Нет, смотрите, вот есть такое выражение, проживание на восьмерке уже становится некорректными. Суть какая? Мы проживаем в большей степени то, что у нас записано как некий наш опыт. Вот мы прожили какой-то опыт, да, мы входим вначале в огонь, он не проживается, потом формируется определенный опыт, когда огонь входит какой-то вот уже в дух и так далее, идет какая-то запись, и мы начинаем уже его проживать. И вот на семерке опыт проживания очень правильно полезен, потому что в этот момент мы, так сказать, мы действуем. Но когда мы делаем новое, есть такое, нам нечего проживать и нечем проживать. И он входит в некое состояние новое, да, и нам, у нас появляется ощущение, что нет огня или какой-то вот, ну, некой вот разряженности. Но разряженность – это не вакуумность и пустота, а это иной огонь. Представьте, более тонкий огонь. Вот у нас… Ну, ладно, смотрите, семерка – это у нас атма. Если говорим о видимой материи. Атма – это наш дух, это наше тело. Ну, то, чем мы обычно живем. Да? Тело – это наш опыт. И вот атма формирует определенные матрицы нашего опыта. Мы вот так живем, мы так действуем. Когда мы входим в аматику, аматика, она отрицает матрицы. То есть это иной опыт, которого у меня нет. Если у меня этого опыта нет, я его не имею. Представьте, у вас, вы начинаете что-то делать руками того опыта, которого у вас нет. Вы посмотрели интернет? Ну, там, пример, там, не знаю, там, поклеить обои. Или же там что-то руками сделать, там, вязание. Внешне это вроде бы все понятно, как бы. Это как раз, оно вроде бы есть, а опыта в этом нет. И требуется наработать. Поначалу проживает, что, ну, как, не получается. И требуется какой-то объем наработанных действий, чтобы оно стало моим. Вот мы входим в огонь. Оно предполагает, например, Ивдива каждого, отца и иерархии. Вот даже вот то, что мы дискутировали перед практикой, это тоже выявление какого-то нашего предыдущего опыта, который не всегда коррегируется с новым, который я не понимаю. И вот не понимаю, от слова совсем, оно новое, и оно зачастую идет в разрез каких-то моих матриц, моих пониманий. Вот это, ну, матрица, это понимание или же моя какая-то внутренняя установка. Когда он идет в разрез, он не воспринимается, потому что я инстинктивно ожидаю какой-то привычный опыт, алгоритм и так далее, потому что он вот мое, оно вот, как сказать, идет в течение моих матриц, то есть моя матрица это воспринимает. Когда он иной, он воспринимается как чужое, оно вот вроде как будто бы его и нет. Понимаете? Синтез в любом случае идет, а разряженности нет, он, знаете, для меня он воспринимается иным, потому что вот. Хотя последние месяцы он каждый синтез постоянно иной. Вот, кстати, изменение начинается. Вот есть какой-то некий привычный алгоритм ведения. Вот привычный какой-то. А?
Ну, легкость какая-то.
Ну, да. Да, мы ожидаем тяжесть, давление, переизбыток, да-да-да. А синтез он такой, он предполагает не... То есть придавливает энергия, а синтез это уводит тебя за... То есть здесь я, вот когда на физику стягиваю, физика проживает некий ресурс, некий потенциал. А Ивдива вас выводит за, и как только вы вот переключаетесь в реальность более вышнюю, там, где меня нет, я там начинаю материализовываться, а там нету опыта и нету тяжести. И вот как только мы с внимания переключаем с физики на внутренний мир, на внешнее, на вышестоящее явление, там, где мы не обременены проблемами, мы не обременены страхами, сомнениями, там нас мало и нам легко. Не потому что это плохо, а потому что мы там новорожденные. Понимаете? Это вот как ребенок, он чист, он, у него там как, нет проблем, что называется, он идеален. А постепенно-постепенно мы уже как бы... Вот здесь то же самое. Вы где в большей степени? Когда говорим о своих матрицах, это наш физический опыт, и мы вот... Держится за него как некая данность, потому что это то, что есть мое. Вот ни чужого не надо, но свое не отдам. Да, это вот как состояние, когда вы, когда устремляетесь в будущее, как правило, оперируете своими потенциалами. У вас есть знания, у вас есть зарплата, у вас есть какая-то материальная база, которая дает вам некую внутреннюю устойчивость и понимание будущего. Так ведь? И мы исходим в будущее, смотрим, исходя из того, что у меня есть квартира, у меня есть какие-то там пенсии, у меня есть какие-то некие вот мои какие-то знания, возможности, которые дают мне хоть какой-то вариант образа будущего. А теперь представьте, что вот этого всего у вас нет. То есть вы уходите в вышестоящее, а там нет ни материальных каких-то благ, ни каких-то стереотипов или образов, или пониманий. Ты вот чист. Да, это новое. Оно в этом как раз может быть и легкость как раз и проживается. Но оно новое. Я поэтому тоже, вот я по себе говорю, в видении есть такая некая стереотипность, какой-то, не стереотипность, а некая привычность. А вот последние месяцы, или когда вот бывают какие-то, знаете, вот какие-то яркие стяжания, вот мы входим в какие-то новые горизонты, после этого начинается какой-то вот синтез, он такой, я не знаю как. Вот ты приходишь, есть некое состояние такой чистоты. Нету ни наметок, ни вариантов, ни предположений. Вот есть некая чистота, и ты входишь первый раз. Вот приходите, снег выпал, чисто поле, и ты не знаешь, где путь. Ты должен сделать первый шаг и начать двигаться. Когда мы устоялись в одном состоянии, там есть пути, есть вариации, есть какая-то некая внутренняя, ну, некая матрица неких привычных образов. Понимаете, надеюсь, что я говорю? Понимаете? Вот мы входим в новую сейчас, 34 миллиарда. Вот, нет, мы вот вышли 34 миллиарда космосов, там нас, там даже вот в кратком описании там то, что мы туда не можем выйти, но вот потому что вот проблемы, потому что так далее, мы вот выходим. И вот мы входим туда, куда, как это, Маккар тебя не пас, да, то есть мы выходим в те дебри, где нас быть не должно. Но мы туда выходим. А то, что мы вот на синтезе не выходили туда, это не значит, что нас это не воздействовало. То есть, если Ивдиева, глава Ивдиева вывел команду в 34 миллиарда, и Ивдиева переключился, и то, что мы сейчас на практике тоже это делали, нелинейно или линейно мы все туда выходим, на нас это уже начинает воздействовать. Так что синтез, он идет в общей среде. Вот мы тут пошутили тоже как-то перед синтезом, да, там, с одной стороны, там, мои какие-то темы, то, что для меня казалось как бы мое личное. Потом у главы Евдиева подобные темы возникают. Можно сказать, что он у меня считывает, или я у него. Это как раз общее информополе, когда мы у друг друга не списываем, но в общей среде возникают общие мысли, общие какие-то взгляды, позиции, тенденции. И вот здесь то же самое синтез. Мы входим в Евдиева на 34 миллиарда, и с одной стороны я могу туда не выйти, но на меня уже, как на полномочного, уже это воздействует, на вас всех в том числе. Потому что мы все полномочны, у вас есть ядро полномочия, оно как раз фиксируется на вершину. И в Дива, и отсюда как раз начинается трансформация перехода. И мы начинаем это проживать. Вот это меня вот как удивило в какой-то мере, как вот Алина, глава школы видения, тоже у нас там в свое время, это несколько лет назад, в Елаб, говорит, на школе что-то такое. И вот она тоже там что-то ведет, о, куда-то вышли. Начинается тема. Надо посмотреть, потом после школы идем или сидим, там, в смысле, о, куда-то вышли, в смысле, потом уже идет какая-то регламентация в распоряжениях и так далее, о, мы куда-то вышли. Это четкость проживания. Ну, не все это способны как бы обосновать сразу, ты чувствуешь что-то новое, да, что-то новое, но не всегда складывается, что же произошло.
Это условия, вы где вы каждого
видите, это проживание. Да-да, и вот она, вот меня просто удивило, как бы она сходу сразу определила, что что-то опять куда-то вошли. То есть, если у меня это так опосредованно, потом уже как-то догоняет, а у нее это вот как-то вот так моментально, о, ну, изначально куда деваться. И вот отсюда как раз и проживание, что проживать-то пока нечего. Здесь, знаете, вот мои последние месяцы вот настолько быстро идем. Миллиард космоса, 17 миллиардов, 34 миллиарда. Если раньше оно хоть как-то там пошагово мы шли, оно как-то так более-менее понятно. Сейчас мы идем вот очень быстро. Может быть, это и хорошо, потому что некогда рефлексировать. Ну, в смысле, правильно, неправильно. Ты идешь, идешь. И главное идти, а не стоять. А анализ начинается уже потом, когда ты этим становишься. Поэтому пока нам нечем анализировать, нечем как-то определять правильность или неправильность, потому что... А что я определю-то, если меня там нет? Ладно, мы стяжаем 60-й космос. Это у нас высший извечный видеокосмос, человек ипостаси. Это не отменяет того, что потом надо будет 61-й еще стяжать. Но это уже будете сами делать. Выжигаемся. Всем огнем, всем синтезом каждого из нас. Выжигаемся ипостасью 32-го синтеза в синтезе формы должно полномочно. Сейчас переключаемся в том числе и на полномочную реализацию. Синтезируемся с изначальными штучными аватарами синтеза. Кутхуни Фэнни переходим в зал Ивдиева на 1 миллиард 73 миллиона 741 тысячу. 632 космос. Становимся в зале под изначальными штучными аватарами синтеза. Кутхуни Фэнни. Телом самоосуществления. Степенями учителя синтеза. В форме должно полномочное, в синтезе формы ипостаси 32-го синтеза. Синтезируясь изначально, что чем аватарами синтеза Кутхуни Фэнни, просим преобразить каждую из нас и синтез. На стяжании 60-го космоса изначально, что счет сам, высшего извечного и в диокосмоса человека ипостаси. синтезируя сухом, стяжаем синтез синтеза изначально стоящего отца. И возжигаясь, мы синтезируемся с изначально стоящим отцом, мы переходим в зал. На 1 миллиард 73 миллиона 741 тысячи 825 космос. Становимся в зале изначально стоящим отцом, живой материи космоса. Развертые в зале телесно, телом самоосуществления. Синтезируясь изначально, что чем отцом стяжаем синтез 60-го космоса. Изначально, что чем отца прося преобразить каждый из нас и синтез нас стяжанием 60-го космоса. Изначально, что чем отца высшего извечного видеокосмоса человека ипостаси. Синтезируясь ум изначально, что чем отца стяжаем два образа изначально, что чем отца в монаду и образ отца первой части каждого из нас. Образ отца теперь стал опять на первую часть. И стяжаем взаимоанигиляцию двух образов в физическом подобии каждого из нас, стяжая рождение свыше синтезом образа изначально, что это и физического подобия каждого из нас. И возжигаясь, рождаемся свыше 60-м космосом. Синтезируясь изначально, что чем-то стяжаем 1 миллиард 73 миллиона 743 912 ядер синтеза. Ядер огня, аннигиляционных синтезов и синтезов изначально, что счется вхождением в новое рождение, прося синтезировать синтеза, ядра синтеза, ядра огня в 1 миллиард 73 миллиона 743 тысячи 912 ядер синтеза огня, взаимоаннигиляция их между собой. И развертываем. Возжигая, синтезируя 1 миллиард 73 миллиона 743 тысячи 912 ядер синтеза огня, цельное ядро синтеза огня вокруг, внутри, сквозь физическое тело каждого из нас. Развертывается ядро синтеза огня, проникаемся. И мы воскрешаемся 60-м космосом, высшим извечным видеокосмосом человека ипостаси. Синтезируя схум изначального штучеца, стяжаем синтез изначального штучеца. Возжигаясь, преображаемся им, возжигаясь новым рождением и воскрешением 60-м космосом каждого из нас. Вокруг физического тела и в физическом теле каждого из нас. Синтезируя схум изначального штучеца, стяжаем 1 миллиард 73 миллиона 743 912 космических сил, космических магнитов, космических столпов и космических ивдиева каждому из нас. Прося преобразить их каждого из нас, стяжая 4 294 971 648 синтезов изначально штучного отца. Возжигаясь стяженным, стяжаем одну космическую силу, один космический магнит, один космический столб и одно космическое ивдиева, стяжая 4 синтеза изначально штучного отца. Синтезируя схум изначально, что сейчас достижаем человека высшего извечного видеокосмоса, человека ипостаси, синтезом 9216 частей, стяжая 9216 частей человека 60-го космоса, стяжая 9217 синтезов изначально, что сейчас и вспыхивая развертом с человеком высшего извечного и видеокосмоса, человека ипостаси, изначально, что сейчас отцом. Синтез физически. Синтезируясь изначально, что чем-то стяжаем количество синтезов по количеству частей, подготовок, по количеству подготовок, компетенций, реализации каждого из нас, прося транслировать в 60-й космос. Разжигая, развертываемся. Компетенциями, подготовками, реализациями, полномочиями. Синтезируясь изначально, что чем отцом, стяжаем 9 ядер огня, изначально, что сейчас было 9 ядер синтезов, 9 синтезов частных аудиозданий в 60-м космосе, 7 по мирам, вершины миров, и здания в Евдиополисе Отца и в Евдиополисе Кутхуми, развертывая шары огня, развертывая, сжигая кубы синтеза, материализуются кубы синтеза, возжигаются ядра синтеза, в вершине кубов синтеза формируются кабинеты, ядра огня схлопываются в центровку куба синтеза. Физически в Евдиокарсе развертывается 9 оболочек частных аудиозданий. И мы сжигаемся правами владения данными 9 зданиями каждым из нас. И возжигая 9 синтезов, преображаемся. И в этом огне мы синтезируемся изначально, что чем-то стяжаем. Абсолютный субъядер синтез. Изначально, что чем-то проникая, стяжаем абсолют высшего из вечного и в диокосмос. Человек и поставил, стяжая 64 в степень, 270 квадриллионов, 216 триллионов, 235 миллиардов, 340 миллионов, 513 тысяч, 520 лионов капель абсолютного огня. Синтезируя схум, изначально что счета стяжаем 64 в степени, 270 квадриллионов, 216 триллионов, 235 миллиардов, 340 миллионов, 513 тысяч, 520 лионов синтезов. Изначально что счется? И возжигаясь, преображаемся ими, прося изначально что счета синтезировать стяженные капли в ядро абсолюта, в высшую из вечного идею космоса, человека ипостаси, каждому из нас. И вписать ядро абсолюта в ядро абсолюта изначального штащеца каждого из нас. И возжигаясь абсолютом изначального штащеца каждого из нас, мы синтезируем с изначального штащеца, стяжаем преображение ядра синтеза и части изначального штащеца, стяжая два синтеза изначального штащеца ракушек 60-го космоса. Синтезируясь изначально штачем аватаром синтеза Кутхуми, стяжаем преображение ядра синтеза и части изначально штачем аватара синтеза Кутхуми, ракурсом 60-го космоса, и стяжаем два синтеза изначально штачеца. И возжигаясь, мы синтезируем схум изначально штачеца, стяжаем синтез изначально штачеца и просим преобразить каждого из нас и синтез нас всем стяженным и возожженным. И вспыхивая преображаемся. И в этом огне мы благодарим изначально что Отца, благодарим изначально что Чхаватара Синдзи Кутхуми Фаинь. Возвращаемся в физическую реализацию, в физическое тело, развертываясь, вспыхивая, рождением свыше, новым рождением, образом Отца, ядром синтеза огня, вокруг, сквозь физическое тело, сжигаясь абсолютом, направляя абсолютно 50% роста развития в огне 60-го космоса. Реализация в материи 50% 60-го космоса. 60-ти космически. Вот раздвигая в диокарсе каждого вокруг вас вот, среда живой материи 60-го космоса. И эманируем все стяженное и возожженное в диво. И в диво Казань, живая среда, живая материя, живой космос. И в диво каждого. И сжигаясь, преображаясь, выходим из практики. Аминь. Так, ну что, у нас 7 минут. Давайте сделаем перерыв.